В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1:03 без малого, тут 40 секунд, ну вот уже и 40. С удовольствием вас всех приветствуем. Как всегда, это прямой эфир. Ну, кого-то, возможно, мы приветствуем из записи. Все равно делаем это от всей души. Делаем это совершенно категорически. Кирилл Бурсин, как это, ну, почти всегда и бывает, собственно, за звукорежиссерским пультом. У микрофонов Михаил Кузищев или дядя Миша.
И Владимир Ильинский или дядя Володя.
Ну и давайте вспомним номер, на который, да, я думаю, что не можно даже, а нужно слать какие-то сообщения.
В обязательном порядке.
Да, значит, плюс 7985 и далее 970-45-45. Мы все это будем читать, стараемся озвучить. Вот, и нас, значит, наша программа сегодня достаточно обширна. Первые два часа тематические. У нас специально подготовленный для этого человек в студии. Мы его чуть позже представим. Вот, затем мы с вами заглянем в Кунсткамеру. Давненько мы там не бывали. Там какие-то новые экспонаты у нас появились. Кое-что любопытное.
Реэкспозиция произошла.
Ну, в принципе, да. Ну и потом, напоследок, мы с вами побеспредельничаем.
Именно так. А первые два часа, мне представляется, у нас будут довольно-таки неожиданными, я даже не побоюсь этого слова, экзотическими, потому что группа у нас сегодня будет, я так понимаю, мало того, что она из далекой страны, сейчас хочется сказать, много диких обезьян, во-вторых, она не вполне англоязычная, и я даже сейчас затруднюсь представить ее, потому что я сейчас произнесу, если я буду произносить, я рискую произнести название неправильно. А вот наш гость Антон Аксюк.
Добрый вечер.
Вот, которого вы наверняка знаете, если вы слушали несколько лет назад сериал про Дэвида Боуи, замечательный своего участника. Вот Антон, мы уверены, он вот совершенно правильно название этой группы произнесет. И тут, мне кажется, замечательная совершенно история вокруг этой группы крутится. Группа легендарная. И ну, очень интересно будет послушать рассказ Антона. Как же правильно название это произносится?
Добрый вечер всем. Правильно название этой группы произносится по-разному. Бразильцы из разных регионов могут сказать «Os Mutantes» или «Os Mutantes», вот или нечто среднее между вот этим вот «Teiche». Португальцы произносят вообще по-своему, поэтому произносите, как заблагорассудится. Пишется «Mutantes», я привык произносить «Mutantes».
Ну, хорошо, значит, прежде чем дадим слово уже нашему гостю, давайте первые приветствия от Ани, от Ларсона, от Рокси из Брянска, от Андрея Переварюхи. Сережа Кура передает привет самой хорошей Машеньке, но попутно отдельно все-таки решил, что просто Машеньке этого недостаточно, и передает привет еще и нам с дядей Мишей.
Спасибо, нам приятно, вот. Может быть, не менее, чем Машеньке. Берем на себя такую вот нескромность.
Так, значит, что еще? Сергей КВПДП, ясно, что из Черноголовки. Светлана Дэвис приветствует нас из лета. Вот у нас-то как раз вот дня три, как зима, снег, просто выходишь на улицу, и глазам своим я лично не верю. Митя и Вика из Москвы, Таня передает всем привет. Так, что еще есть? Кто из Диггер с нами? Оксана из Владивостока, вот на данный момент.
Замечательно. Ну, я просто от себя скажу, что в моем представлении эта группа, ну, она вот... Слово уже затертое, конечно, его используют по делу и без дела совершенно, но вот эта группа, она абсолютно, мне кажется, культовая. И, ну, едва ли не самый прославленный, как мне представляется, коллектив родом из 60-х годов из Латинской Америки. То есть это целый такой институт просто... тамошний.
Так и есть. Os Mutantes в этом году им уже 54 года. Были перерывы в их деятельности довольно существенные, но собрались ребята, будучи совсем юными, в 66-м году. Надо понимать, что это такое. Представьте себе, это гигантская страна. Страна самая большая страна на материке, ничего не напоминает, да? Это страна во многом аграрная. В ней есть огромные мегаполисы, в которые семимильными шагами идет цивилизация. В ней есть СМИ, в ней активно развивается телевидение. Вот. Но при этом она далека от Европы, она далека от своей альма-матер, от Португалии, далека и от Штатов. Какими-то дальними отголосками туда доходит европейская модная культура. Но на каждом столбе висит радио. Радио нужен контент. И идеальный контент для радио и для телевидения – это музыка. Музыкой полно все. Бразильцы музыку обожают. И какая музыка приходит к ним в 66-м году? Нетрудно догадаться. Тут есть один нюанс небольшой. В каком качестве она доходит? Трансатлантический эфир полон помех.
Все как в лучшие времена в одной стране.
И самое удивительное, что сейчас мы послушаем песенку. Самое удивительное, что бразильцы, вот эти вот ребята молодые, они практически буквально воспроизводят именно тот стильный, клевый, модный звук, который они слышат из своих трансатлантических приемников.
Слушаем.
Menina, eu sou o menino dela. Ela é o meu amor, eu sou o amor todinho dela.
Chama!
A lua prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu um lindo dia,
cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela.
Pois ela é minha menina, eu sou o menino dela. A roseira já deu rosa, e a rosa que eu ganhei foi ela. Por ela foi seu coração,
na frente da razão, e vou dizer pra todo mundo como gosto dela.
A lua prateada se escondeu e o sol dourado apareceu. Amanheceu um lindo dia,
cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando.
Да, ну, замечательный просто микс, мне кажется, тут все намешано. И гаражно-психоделические элементы,
влияние.
И абсолютно народно-этническо-бразильской, и при этом на родном языке, и хоровые тоже какие-то напевы. С одной стороны, битловские, а в следующую минуту уже какие-то более народные.
Какие-то дувапы, шувапы, вот эти вот, то есть, и слышно, вот из этой записи буквально слышно, как ребятам хорошо. Вот. Она моя девчонка, а я, кто бы подумал, ее мальчишка. Все. Кто такие Os Mutantes? Это три человека, собственно, считаются основателями Mutantes. Это два брата акробата Баптиста, это фамилия, Арнальдо и Серджио Диас Баптиста. Ребята из, то, что называется, из хорошей семьи. Мама преподаватель музыки, пианистка, папа поэт, прекрасный оперный певец. И вокалистка Рита Ли, девушка одного из братьев, девушка Арнальдо. Арнальдо чуть постарше, Серджио Диас чуть помладше. Собственно говоря, собрались они в 66-м году. И как-то очень удачно попали на телевидение. То есть, в принципе, электрический звук в Бразилии, он не то что не одобрялся, он вызывал бурную ненависть, причем во всех слоях населения.
Вот так
старшее
вот.
Поколение, младшее поколение. В общем,
традиция, видимо, да.
Тут даже не то, что традиция, это нечто абсолютно чужое, абсолютно неорганичное.
Вот для... традиция в том смысле, что акустика традиция.
Ну, в общем, да. В общем, да. И ритмически, и звуково, и по подаче, по откровенности какой-то такой вот безбашенности. Это все было абсолютно чужое. Но есть телек, и телеку нужен контент. И эти ребята, они настолько прекрасны, настолько киногеничны, настолько телегеничны оказались, что их без вопросов туда пускали. Настолько без вопросов, что Рита Ли в какой-то момент умудрилась на телестудии Сан-Паулу выкрасть ключи от гримерок.
Так.
И они стали еще более телегеничны, потому что каждый раз появлялись в каких-то совершенно невероятных костюмах. Они наряжались конкистадорами, они наряжались там римскими папами, кем только они не наряжались. Они были прекрасны.
Замечательно. Но я думаю, что сейчас вот мы зачитаем сообщение, которое пришли, а потом вернемся, потому что есть вопросы про группу тоже интересные.
Да. Значит, к нам присоединились, скорее так, просто упомянем, давайте. Алексей из Подмосковья, Василий из Москвы, Влад из Пензы, Лариса Л., сбитый летчик из Минска, Диггер пишет, что это интригующее начало. Таня пишет, смешные. Мой тезка Владимир присоединился к нам. Дмитрий из Чапаевска. Любовь Николаевна, Анна Негунь, Марина. И, значит, Аня написала красочно. Вот так она характеризовала.
Безусловно.
Вот. А у меня тебе сходу есть пару вопросов. Во-первых, что такое ОЗ? Понятно, что переводится все это название как мутанты.
Это просто артикль.
Типа артикль, да, я так и думал. А второе, скажи, вот почему так получилось, почему ты вот как бы на так вот. Я понимаю, что я там копаю как бы не слишком известные группы, и мне попадаются и бразильские, там, и аргентинские, преимущественно, там, и мексиканские бывали у нас, и перуанские группы, но в меньших количествах. А так, чтобы замахнуться на программу двухчасовую, почему именно они? Как это вот вообще произошло? Просто действительно случайно услышал и безумно понравилось.
Есть один момент, который я хочу придержать до конца передачи. Вот, но в принципе последние три года я глубоко погружен просто в эту бразильскую волну, в старую бразильскую волну. Мне она оказалась очень близка, прямо родной. И из всех кандидатов, которые на передачу, то есть вот на то, чтобы подготовить вот такой вот эфир и познакомить наших слушателей, это был, наверное, самый выигрышный, самый интересный и самый подходящий для именно нашего эфира.
Значит, еще как бы такой коротенький подвопрос, что ли, да? То есть мы знаем, что, значит, они возникли в середине 60-х, но они же и все еще живы, и тут у них, я слышал, даже альбом вышел,
да,
буквально там на,
да,
прошлой
неделе.
На прошлой,
да, неделе вышел 11-й по счету студийный альбом «Os Mutantes». Из, сразу скажу, из создателей, да, все создатели группы живы-здоровы, дай бог им долгих лет, но из в строю именно рулит музыкальным процессом один человек, это гитарист, чью гитару мы только что слышали, безумную, Серджио Диас Баптиста. Ему 69 лет, он полон творческих сил, пишет песни сам. Насколько я знаю, они в хороших отношениях с остальными братьями. И, в общем-то, гастролирует, живет то в Штатах, то в Сан-Паулу, приезжает в Европу. Были в Израиле у них концерты, я знаю.
То есть их просто знают не только в Бразилии.
Да, да, да. Они
не
известны и
вот
любимы в мире.
Ну вот интересно, просто я для справки. Вот один из моих любимых сайтов Radio Music, это сайт сводных меломанских рейтингов, куда любой гражданин может зайти, проголосовать, поставить рейтинг своим любимым альбомом. Вот. Соответственно, там огромнейшее количество посетителей со всего мира. Вот. И можно смотреть, например, рейтинги по годам. И вот интересно взять, например, 68-й год, в котором вышел первый альбом «Os Mutantes». Вот 68-й год, самый любимый народом альбом – это белый альбом. На втором месте стоит Джимми Хендрикс «Electric Ladyland». Потом идет еще несколько альбомов. «Kings», например, на 6-м месте, «Роллинги» на 7-м месте. Дальше «Саймон и Гарфанкел», «Bookends» на 11-м. Pink Floyd, Saucer Full of Secret на 12-м, Os Mutantes на 13-м месте среди народа.
Прекрасно, надо сказать,
опережая,
надо сказать,
опережая The Band, Pretty Things, Birds, Майлса Дэвиса, Doors, за 68-й год.
Очень интересный альбом. Сейчас.
Тропикали, ты имеешь в виду?
Да.
Но
да.
Вот это тоже Тропикали.
На 17-м месте.
Да, то есть на самом деле вот в среде меломанов, которые слушают вот разную разнообразную музыку, в том числе и старую, вот...
Компетентные меломаны во всем мире, в принципе, они в курсе, кто это такие, и эта группа действительно, она весьма-весьма любима и авторитетно имеет культовый статус такой вот, да.
Миш, мы с тобой невольно оказались... Ну, некомпетентно.
Нет, ну все, зато мы сейчас к ним примкнем. Зато мы сейчас, я уверен, к ним примкнем.
Давайте немножечко. Вот то, что мы слышали, вот эту песенку «Меня именина», это кажется, что вот такой сырой гаражный звук, на самом деле это великолепная продюсерская работа. Альбом не случайно. Группа собралась в 66-м году, альбом выходит только в 68-м. И это не случайно. Ребятам надо было зреть, надо было учиться, и у них был, возможно, самый лучший учитель для Бразилии того времени, человек, которого нельзя не упомянуть, Рожерио Дюпра. Его называют ни много ни мало бразильским Джорджем Мартином или бразильским Брайаном Уилсоном. Вот. Почему? Рожерио, он, в принципе, он композитор-академик. Известны его саундтреки, известны его академические произведения. Но в начале 60-х годов он уехал в Европу и учился там у классиков европейского академического авангарда. У Штокгаузена, у Булеза. Он был в курсе инноваций именно академической музыки. И он это все привнес в поп-музыку. Саунд, который он создавал, необычные сочетания звуков, необычные аранжировки, все вот это. И он собрал вокруг себя потрясающих совершенно единомышленников. Вместе с Каэтано Велозу, Жильберто Жилом, который недавний министр культуры Бразилии, ни много ни мало, Томом Зе, гениальным авангардным рок-мультижанровым музыкантом-дадаистом, и вот этими молодыми ребятами, Os Mutantes, они составили музыкальное ядро такого течения, как тропикалия. Что такое тропикалия? Это больше, чем музыкальная волна, это больше, чем музыкальное даже сопротивление. Это общекультурное явление, то есть это и публицистика, и литература, и живопись, потому что все началось на самом деле с авангардного искусства, с инсталляций, и образ жизни. Это молодые люди искусства, которые во что бы то ни стало хотели нового национального, подчеркиваю, национального, оригинального искусства для своей страны. Потому что, ну, в музыке, например, была босанова. Отличная новая босанова переводится «новая фишка». Это конец 50-х, начало 60-х.
Которая, в общем-то, уже была международно известна.
Да, имела. Да, да, конечно, конечно. Жуан Жильберто, Астро Жильберто, Жабим и другие гении этого жанра. Вот, но она уже была слишком старая, она уже была слишком бразильской. Они, например, Каэтано Велоза, у него есть альбом «Босанов». Вот, но вот этот нерв, вот это вот актуальное на тот момент искусство...
Это слишком расслабленная, слишком безопасная музыка.
Да, Бразилия, на самом деле, она великую вещь сделала. Она научила мир петь тихо. Это босанова, это не забывается. То, как пел Жуан Жильберто, это научило многие поколения музыкантов в мире петь тихо. Вот. Но настало громкое время. Давайте послушаем следующую песню, потом я немножко расскажу.
Libertado, minha vida, me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia.
Eu quase posso tomar a minha vida querida.
Entrem e se reproduz na velocidade da luz.
A cor do sol me compõe, o mar azul me sabe.
A equação me propõe, computador me resolve.
Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Tenho visto no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia.
Minha vida, eu sei que eu quero.
Auxílio, cor e espaço, não me tenho nem me faço.
Nossa lua, minha, só o tempo me passa.
Minha dor é cicatriz, minha morte não me quis.
Eu nasci sem seriedade. Sou casado, sou porteiro. Sou baiano no estrangeiro. Meu sangue é de gasolina. Correndo não tenho mágoa. Meu peixe é de sal de fruta. Bebendo no copo d'água.
Dá um jeito aí na barreta.
Vai, vai, de idade, vai.
Astronauta libertado. Minha vida me ultrapassa. Em correr.
Thank you.
Замечательно.
Так, к нам присоединились Алла, Валерий и Володя. Прислали привет. Сергей Кортес из Гуаякиля. И разные совершенно мнения приходят. Например, Дмитрий Счипаевский пишет: а вот тут в этой вещи даже что-то от ранних Pink Floyd. Значит,
сразу несколько сообщений в сравнении с Pink Floyd. Да. И Диггер пишет с элементами блюдца, секретами.
Барретовским таким вот
Pink Floyd. А Андрей Переварюха пишет: совсем не мое, пошел спать, лучше бразильский порно. Ну, как специалисту по порно,
бразильскому.
Конечно, мы бразильскому, да, мы тут не
бразильское
можем.
Порно очень специфическая вещь, говорят. Вот.
Ну, я не смотрел.
Но Андрей, наверное...
Удачи Андрею, да.
Да, ну, по крайней мере, такой нескучной ночи тогда.
Так. Желаем. Ну, это прекрасно. Совершенно.
Да, на каком так языке вот... Рокси спрашивает? Спрашивает. Ну, в Бразилии на португальском говорят.
На
вообще.
Португальском, на португальском. И в этой песне, я должен подчеркнуть здесь потрясающий текст. Что это такое вообще? Это уже 69-й год. Что это такое? Это высадка на Луну. Это Space Oddity. Это 2001 год. Собственно, песня называется «Dois mil e um». 2001 год.
Понятно. Привет Стэнли Кубрику.
Да, да, да. Это космическая одиссея по-бразильски. То есть вот, например, я...
Прости, пожалуйста, ты что, владеешь португальским или ты просто где-то читал?
Я не владею португальским языком, чтобы, например, читать, но я с подстрочников перевожу некоторые песни. И вот в этой, вот, например, вот есть, например, даже стихотворный перевод. Например, один из куплетов. «Любовник скорости света, женат на всякой планете, дитё пространства и цвета, не то и вообще не это. Хороший год световой поет под правой ногой. Моя боль свистит, как шрам, смерть получит по шарам». Извиняюсь. В общем, вот такое переосмысление, то есть это симметричный ответ. Это не младший братцы Дэвида Боуи, это поэты, имеющие сказать свое слово из своего тропического далека.
Да, тут, безусловно, не копирование или подражание, тут что-то свое собственное происходит.
Автор песни, это песня не мутантов, это песня, написанная для них. Песню написал гениальный, упомянутый мною Том Зе. Человек, которому сейчас уже скоро 84 года, дай бог ему здоровья, замечательный авангардный композитор и исполнитель.
А вот сейчас, Антон, прости, пожалуйста, такой задам все-таки острый вопрос. Ты сказал про то, что их окружала такая культурная среда, и в то же время вот три молодых человека. Какой вклад был их самих, и какой вклад был поэтов, композиторов, продюсеров?
На первых альбомах, первые два альбома, они ощутимо несут вот этот вот дупратовский вкус. То есть, если вы слышите духовые, которые играют поперек аранжировки, ударные, которые звучат примерно вот так, и странные басы, то можно практически и португальский язык, то почти наверняка это произведение из кухни Рожеро Дупра. Но их собственная молодость, креативность, задор, они были беспрецедентны. То есть это ребята, которые они учились на ходу, они учились играть на всех инструментах, они учились аранжировке, они учились сценическому мастерству. И среди них, например, они все пели, но вот принято считать, что у Риты Ли был голос слабенький. Мы потом послушаем одну балладу в исполнении Риты Ли сольном. И это великая певица.
Ну, у Мишель Филлипс из «Мамас энд Папс» тоже был голос так себе. Но, в общем-то, это ей не мешало
вот,
в жизни.
Это совершенно выдающиеся три творческие единицы. У них был, кстати, четвертый мутант. Это старший брат Сержио и Арнальдо. Клаудио Сезар Баптиста, который конструировал для них инструменты. Потому что, конечно, никаких фирменных инструментов там не было. Тот же Сержио, он играл на рукотворной полуакустической гитаре, золотая гитара, как он ее называл. Он играет на ней и до сих пор. Это уникальный инструмент, ни на что не похожий. Он, например, рассказывал, я задал ему несколько вопросов перед эфиром. Вот, мне интересно было, чтобы он рассказал про находки и конструктивные решения своего брата. Вот, говорит, а вот понимаешь, мне нужно было на концерте, продолжая петь, переходить с электрогитары на акустику. Что сделал Клаудио? Взял игру и иглу от проигрывателя, которая перемыкала просто все цепи с нормальных синглов. Там два сингла стоят.
Звукосниматель, ты имеешь в виду, да.
Да, да, на пьезы звучок, с которым гитара звучала, ну, конечно, с пьезы полуакустическая гитара звучит не очень, но она звучала уже как акустика. Для концерта в тех условиях это был шик. То есть фирмы додумались до такого решения подобного лет через 30. В общем, вот этого, это творческий вот такой комок. Там не было каких-то огромных денег за выступление, там не было музыкального продакшена, который вовсю уже шел в Европе и подминал под себя рок-музыку. Ничего этого не было. Это был энтузиазм, и энтузиазм был огромен.
Я, кстати, хочу между строчек заметить, что у дяди Антона, если позволит, есть контакт с представителями группы культурной среды. То есть у нас да, информация здесь из первых рук практически.
Мне повезло быть знакомым с мистером Сержио Диасом. Вот. Это замечательный человек, и иногда я задаю ему интересующий меня вопрос.
Может быть, даже он услышит о том, что это передача.
Может быть. Не, он в курсе, что есть этот эфир, он его горячо одобрил и позволил в него включить треки со своего нового альбома. В общем, давайте пойдем своим чередом.
Следующую по порядку, да, слушаем песенку?
Я думаю, что мы перескочим через одну песню.
И что мы будем слушать?
Небольшой все-таки ремарка. Поскольку мы рассказываем про сложное общественное явление, тропикали. Это не был бунт политический. То есть нельзя сказать, что тропикалисты, вот эти вот ребята, художники, поэты, журналисты, что они были прямо левым сопротивлением. Левое сопротивление в Бразилии – это довольно серьезные ребята, бразильские коммунисты – это люди с ружьем, в общем-то. А здесь это были молодые, образованные люди за все хорошее против всего плохого, которые хотели нового искусства, хотели красивых шмоток, хотели веселой, приятной, умной жизни для себя и для Бразилии. Но в какое время это происходило? 64-й год, это в Бразилии военный переворот хунты, который постепенно закручивала гайки и к году 69-му докрутила до печально известного постановления номер 5, которое фактически легализовало пытки и урезало очень сильно свободу выступлений, бунты, демонстрации, жестокие разгоны. И здесь уже хунте было практически все равно, кто там, коммунисты вышли на площадь или тропикалисты мутят свое. С другой стороны, и тропикалисты, тот же Каэтану Велозу, они не могли не сочувствовать невинно страдающим. 69-й год, фестиваль молодежной песни, где мутанты аккомпанируют Каэтану Велозу, и он поет песню со знаменитым лозунгом французского 69-го года, парижского, «Запрещаем запрещать».
68-го.
Вот. 68-го года, да, прошу прощения. Вот. По-португальски это будет «Проебиду, проебир». И «Проебиду, проебир», мутанты ему аккомпанируют, аудитория кидается в них тухлыми яйцами, свежими овощами, бумагой и всем, чем не попадя. Мутанты отворачиваются к стене, Каэтану произносит гневную речь. Опять-таки я спрашивал Сержио, как он вспоминает это, он говорит, это была невероятная радость. Это были слезы, мы чувствовали, как прямо сейчас творится история. Закончилось все плохо для Каэтана. Его арестовали, держали в тюрьме, выслали в Англию, где он познакомился со многими настоящими рокерами и стал международной звездой. Мутанты остались в условиях цензуры. В условиях цензуры даже такие невинные тексты очень жестко обрубались. Запрещалось практически все. Они уходят в сторону как и многие, кстати, наши рокеры в свое время, они уходят в сферу эзопового языка какими-то полунамеками, какими-то расслабленными странными выражениями лиц, музыкой, музыкой, аранжировкой, они пытаются передать свое отношение и видение происходящего. Четвертое.
мощно, это забористо было.
Это как-то Brazil.
Вот посильнее, да. Вот сбитый летчик из Минска написал, никогда ничего подобного не слышал, просто завораживает.
Ну, сравнить действительно не с чем, аналогии, по крайней мере, у меня не возникает.
Песня. Ну, и такой шаг вперед, мне кажется, в смысле вот, инструментов даже, нет?
Я скажу так, что вот на этом альбоме, это третий альбом 70-го года, он называется «Божественная комедия» или «Меня немного растащило». А, то есть, собственно, так же и называется эта песня. Что это такое? Это альбом, на котором они уходят от влияния старших товарищей. Они уходят от влияния, с одной стороны, Каэтана и Жильберта Жилы, которые высланы, которые где-то там в Англии. Они уходят от влияния Дюпрата, Дупра, прошу прощения, я сам неправильно его произношу. И к ним присоединяется еще очень сильный басист, слышали вот этот вот доминирующий, прямо мощный бас, Люмине. Фактически это четвертый играющий мутант. Арнальдо с баса пересаживается на клавиши. Он прекрасный пианист, прекрасный тоже клавишник. И Сержу, вы слышали, это гитарное соло, мощняцкое. В общем, они движутся в сторону арт-рока, в сторону прог-рока. Но тоже со своей вот этой вот фишечкой. В чем еще дополнительная фишка этой песни? Нам, кстати, это здесь не совсем понятно, но бразильцы объясняли, что здесь песня, которая заканчивается словами «Моя Бразилия», она абсолютно не бразильская категорически по ритму. Ритм латинский, да, но это, угу, это скорее мамбо какое-то. Это что-то...
Так-так.
Это что-то из карибских вот этих вот дел. При этом текст... В общем-то, это обычная такая вот любовная песенка. Девушка стесняется сказать парню о своих чувствах, а потом выясняется, что этот парень – это Бразилия. В общем, вот такая вот степень зашифрованности, такая вот степень, и при этом такая музыкальная откровенность. В 70-м году, если я правильно помню, могу, кстати, ошибиться, мутанты все-таки оказываются в Европе. Они приезжают в Европу. Европа их отчасти принимает. То есть они, конечно, они выглядят здорово. Их снимают на телевидении, их показывают во Франции, проходят с успехом концерты. Но в целом, что такое... То есть какие-то ряженые ребята, немного похожие на Битлов, немного еще на что-то, с не очень хорошим английским, над которым они, впрочем, работают, событие не произошло. Но они записали тогда пластинку на английском языке практически полностью, именно в надежде завоевать этот рынок. Она не была издана. Пластинка называлась «Technicolor». Она была издана только в 2000 году. И, честно говоря, она явно слабее их родных португальских работ того времени.
Ну, Антон, такой вопрос. Ну, я понимаю, что все, когда они приехали в Европу, все предшествующие пластинки, ну, они в Европе просто не издавались, их невозможно было найти.
Невозможно, да.
Я думаю, что поэтому общественность тоже их не знала. Но вопрос другой. А какой популярностью пользовались их записи на родине? То есть, насколько вот это все имело успех у слоев
их
населения?
Их все знали, конечно, конечно. Но они звезды телевидения, прежде всего.
Даже вот это вот, как бы это сказать, их направленность такая анти, о которой ты говорил, не мешала.
Они не были остро политической группой, наверное, никогда. Они участвовали в этом движении, и поэтому на них смотрели, конечно, косо. Но вот так вот, чтобы их цензурировали, да, но вот так, чтобы прямо запрещать... Наверное, вот этот концерт с Каэтано Велозо, он был самым таким вот ярким протестным событием в их карьере. Но, разумеется, они были на стороне остальных тропикалистов. И вот этот 70-й год, он довольно страшный для музыки Бразилии, потому что, например, там, вот, кто у нас занимался черной магией в Англии, да, Джимми Пейдж, да, примерно
в эти годы.
Так вот, Раулис Ришеса, примерно за то же самое. Он был тоже краулианец, как и Джимми Пейдж, если я правильно помню. Вот, его арестовали, его пытали током в подвале и практически бесчувственную в итоге все-таки отпустили и выслали в Штаты. Его друг, собственно, господи,
страшное дело.
Давайте послушаем дальше песню как раз вот этого английского альбома. Это песня Каэтано Велозо. Многие ее наверняка слышали. Довольно классический трек Велозо.
Замечательно. Ну и пропаганда португальского языка тоже.
Ну да, но звучит по-английски совсем не дурно, девушка, да? Вполне. Как бы все понятно, что поет. Да. Я, кстати, вот как и Аня, вспомнил Бориса Васильевича Алексеева, да, что-то такое вот могло бы у него в эфире вполне джазовом прозвучать.
Это, в общем-то, это переход, песня совершенно не рокерская. Каэтано Велозо, когда ее написал, он не был рокером. Эта песня была написана им для Гал Косты, тоже прекрасной певицы, выдающейся дивы и того времени. И сейчас она в топе еще долго будет, я думаю.
Юрий тут нам написал, что знает эту песню в исполнении какого-то Бебель Гильберто или Джильберто.
Джильберто жил. Да,
да, интересно. А Диггер пишет: класс. Понял вдруг, что Gentle Giant все это авангардно-жабимовское тоже впитали. И Оксане очень нравится.
Да, конечно, конечно. Они стоят на плечах гигантов босановы. И, кстати, сами музыканты, тот же самый Жабим и Жуан Джильберто, они совершенно не гнушались, они общались и выступали совместно с тропикалистами чуть позже, уже где-то в 70-х. Тогда это все-таки была культурная конфронтация.
Скажи, пожалуйста, а почему все-таки это не издали? Вот дело в языке, потому что так звучит, как сразу ты понимаешь, о чем поется. Это как бы такой круг слушателей потенциальных, так расширяется моментально.
Песня была уже известна в англоязычном исполнении Каэтана, он тоже ее записал. У него есть два англоязычных альбома примерно того же времени, они более известны. И Жильберто Жил тоже записывал, сестра Каэтана Мария Бетания. В общем, это хит, это бразильский хит. Поэтому сам альбом, вот сейчас, может быть, давайте поставим следующую песню, и будет понятна разница между оригинальным материалом и вот этим вот.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Два часа и 3,5 минуты, чуть больше. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Все те же с нашей стороны, по крайней мере, действующие лица. Дядя Кир за пультом, у микрофонов дядя Миша.
Дядя Володя.
И дядя Антон у нас сегодня главный рассказчик на первые два часа. Напомню, что речь идет о группе, которую он называет Os Mutantes. Os Mutantes, да. Я никак еще не привык. Ну да, от мутантов, конечно. Значит, нам написал дядя Коля из Минска, который только что к нам присоединился. Видимо, самую красивую вещь, которая сегодня прозвучала, он все-таки пропустил. А может и нет. А Юрий вот пишет, что надо обратить внимание, советует обратить внимание на певицу Бебел Жильберто. Вот, он считает, что ее, к сожалению, он пишет, даже не все бразильцы знают, вот, но советует присмотреться, прислушаться к ней.
Прислушаемся.
Вот, ну что же, ну, по мне, вот, конечно, эта вещь последняя, которая завершала час, она, конечно, в сравнении с предыдущей проигрывает, на мой взгляд. Ну, как бы я понимаю, что у меня свои какие-то предпочтения, свои пристрастия есть.
Но это... очень характерный такой для мутантов именно того времени номер, называется топ-топ. Топ-топ в смысле вверх-вверх. С четвертого альбома, он называется «Жардин Электрико», «Электрический сад». Прекраснейший альбом, который, к сожалению, мы больше с ним сегодня ничего не успеем послушать, но, поверьте, мутанты вернулись из Европы готовыми учиться. Они слышали, они были меломанами, они еще большими стали меломанами. И этот альбом, его можно воспринимать как омажи всем их любимым исполнителям. Там есть песни, где слышен Орбисон внезапно. Причем очень интеллигентно, очень красиво сделаны. Именно не подражание, не эпигонство, а цитатность такая. Там есть вещь под, ну, в стилистике Kings, The Who, там, всех их любимых исполнителей. Даже Скотт Уокер, который, кстати, был знаком с Каэтаном Велозо и сам пел его каверы. Прекрасный альбом, очень его советую.
Напомни, пожалуйста, во-первых, какой это год.
Это 71-й год.
И второй вопрос, скажи, пожалуйста, а к этому моменту они уже сами продюсировали, или вот их продюсер волшебный Джордж Мартин бразильский с ними оставался?
Они уже продюсировали сами, это их собственный звук, и он довольно серьезно отличается от двух первых альбомов.
И к этому моменту сколько было человек в группе?
В группе было 5 человек.
То есть уже расширился состав?
Постоянный состав. Ну, собственно говоря, это с 69-го года уже с ними вот этот вот басист Алюминия, барабанщик Диньо и трое...
главных.
Трое главных. Среди главных начиналось брожение. Рита и Арнальдо охладили друг другу, но продолжали играть и выступать вместе и творить. Давайте послушаем песню со следующего альбома. Он называется совершенно прекрасно «Мутанты и их кометы в стране косяков». А песня называется «Собачья жизнь». Поет Рита Ли. Thank you.
Замечательно.
Очень мило. Я бы даже сказал, вполне представляю такую вещь у Битлов, например.
Там практически, там есть очень интеллигентная цитата из Blackbird.
Вот мне показалось.
Правда, правда.
В конце, где Сержио Диас...
мне и напомнило.
Сержио Диас проводит практически маккартневский вот этот вот вокализ перед тем, как начать выть собачкой. Песня, у нее очаровательный текст, это практически собаки Качалова. «Дай мне свою мохнатую лапу». «Я хочу видеть твой веселый виляющий хвостик, пойдем без поводка». Заканчивается она, правда, совершенно неожиданно. «У нас с тобой будет 5 прекрасных щенков до гроба, пока смерть не разлучит нас».
Прекрасно, вполне логичным образом заканчивается, по-моему.
Это альбом, он отличается очень откровенным таким вот звуком. Музыканты себя не сдерживают вообще. Давайте послушаем самый ядреный, наверное, трек с него. Он подвергся цензуре, поскольку там упоминался патриот с зеленой бородой, а это намекало на бразильский флаг. В общем, цензура, это, конечно, это отдельная история. В итоге текст переделали, получился полный бред про человека с раскрашенными волосами. Ну, давайте
а послушаем. Как называется песня, скажи, пожалуйста?
Ну, если не так важно. У нее трудно переводимое название. Давайте.
Thank you.
так.
Так, ну с диггером ставим зачет.
Ну, вы, главное, не переживайте. В любом случае, все названия португальские, песня, вот эти все хитроумные названия будут выложены на сайте «Эхо Москвы». Можете почитать, как
они
называются.
Можно перевести примерно как время, когда рождаются волосы.
Вот так. Бывает и такое время в человеческой жизни. А бывает время, когда они умирают, волосы. Так. Такое тоже наступает с людьми. Вот. А я хочу сказать, что значит, можно будет, соответственно, учить португальский. При желании, вот как Рита Ли нам спела в одной из предыдущих песен. Да. Отличный способ.
Так, а нам написали Дмитрий Счепаевска. Пишет, насколько разнообразная музыка у этих ребят. Игорь пишет, супер. Точно что-то среднее между... Ну, это еще по поводу предыдущей вещи. Между битловскими вещами Blackbird и Mother Nature's Son.
Да, да, да.
Алексей из Подмосковья. Ну, психоделии у них много в музыке. А Сергей КВПДП пишет, мутанты явно не в вакууме и не за железным занавесом жили. Явно Iron Butterfly прослеживается.
Ну, вот здесь вполне.
Да, да. В том числе очень характерная работа Люмини как басиста. Вот если вспомнить бас в Iron Butterfly, это... Да.
Там Ли Дорман играл.
Да, бас, да, вот такой вот... Он какой-то, он беспредельный, нелимитированный совершенно басист, прекрасный музыкант. К сожалению, этот альбом, он, с одной стороны, они не случайно со своими кометами оказались в стране косяков. Вот, это был последний альбом мутантов классического состава. То есть, вернее так, их следующий альбом, он приписан, звукозаписывающая компания приписала его Рите Ли. Какая-то юридическая путаница, я даже не знаю деталей. Вот, он вышел как альбом Риты Ли. Все при этом говорят и знают, и сама Рита, и мутанты, что это их совместный альбом. Он прекрасен. Но это, в общем-то, это был конец Os Mutantes, какими они прославились в конце 60-х и в начале 70-х.
А что привело к распаду группы все-таки? Внутренние какие-то конфликты?
С одной стороны, ну, Рита Ли ушла, поскольку у них был, в общем-то, конфликт с Арнальдо. Арнальдо, у него начинала развиваться не без помощи стимуляторов, а некая мономания.
Печально.
Он сам из них троих, наверное, Арнальдо, он был самый креативный, самый безумный, самый настоящий мутант, как композитор, как автор текстов.
Это старший брат. Молодой человек Риты Ли.
Да, да, да. Он сначала басист, потом клавишник. Вот. И ему тоже начинало быть тесно в рамках этого коллектива, даже просто вдвоем с братой. Риту, по-моему, они нашли предлог ее уволить, или Арнальдо нашел такой, что она не играла толком ни на одном музыкальном инструменте, что, конечно, глупость. Она, при том, что голос у нее не сильный, но она потрясающая солистка. Вот посмотрите видео, не поленитесь. У нее есть такой вот, с одной стороны, она красавица, а с другой стороны, у нее клоунское какое-то хорошее такое начало, какая-то несерьезность, веселость и настоящая такая вот харизма, как у солистки. И, конечно, ну, многие считают, что мутанты без Риты это не мутанты, что она давала им то, чего у них не было потом. Она ушла, у нее прекрасная сольная карьера, она стала звездой того, что называется мюзика популяр бразилера. В других жанрах она пела и босанову, она пела и просто эстрадную песню. Всегда немножечко с клоунским каким-то началом, всегда с элементом эпатажа, игры, сюра. Вот, но такой психоделии, такого вот именно такого рока она не давала до сих пор. В общем, вот так вот. Следующий их альбом 73-го года записи, который из себя представляет практически бессловесный, но очень интересный музыкально арт-роковый такой вот ну, не джем, но такая вот, это цельная такая студийная работа, практически нон-стоп. Он был выпущен только многими годами позднее. Он тоже не вышел тогда. И в 74-м году Арнальдо уходит, начинает сольную карьеру. При этом не решает свои проблемы с наркотиками, что привело к довольно печальным последствиям. Он подорвался со своим здоровьем капитально. И когда в 80-х годах уже заходила речь о том, что, ребята, ну, не собраться ли нам снова, я сбегаю немного вперед, потому что в 78-м году уже Сержио распустил группу, и они перестали издавать релизы. Два альбома вышли с Сержио. Один концертник, один студийный. Хороший альбом. И Арнальдо на это отвечал: ребята, я съел столько ЛСД, что не смогу запомнить ни одного текста.
Это печально, конечно.
Да, это печально. Сержио продолжал, собственно говоря, он играл на гитаре, участвовал в каких-то коллаборациях, в каких-то проектах. И таким образом они пережили 80-е. Был шанс вернуться, и такая хорошая стимуляция в начале 90-х. Потому что, во-первых, в Бразилии крепко заинтересовался Дэвид Бирн.
О, да.
Да, его он организовал свой лейбл Луака Боб, вытащил из небытия старого друга мутантов, который тоже был в забытии в 80-х годах, Тома Зе, издал его в Нью-Йорке и поднял его, в общем-то, на вершину не только бразильского, но и музыкального, авангардного, перформативного такого искусства. В Бразилию приехал не кто-нибудь, а Курт Кобейн. Приехала Нирвана с гастролями. Кто-то поставил Курту запись мутантов. Курт влюбился. Он написал... Он пытался встретиться с Арнальдо.
Да, тоже.
Это не получилось. Он очень хотел, чтобы мутанты играли с ним в этом туре. Встреча не состоялась по какой-то неизвестной причине. Курт оставил очень трогательную записку. Есть сканы в интернете. Можно просто набрать Курт Кобейн, Арнальдо Баптиста. И сразу увидите, это трогательный автограф. Вот, дорогой брат, берегись системы. Она разжует тебя и выплюнет, как косточку от вишни. Вот, передавал приветы, значит, его обласкал словесно, назвал гением. В общем-то, так и было. Арнальдо некоторое время спустя получил эту записку, и ответ был тоже очень печален. Он сказал: ты знаешь, система меня уже разжевала. Я выплюнутая косточка. Так, ни шатка, ни валка, как-то все они существовали. Арнальдо восстановился, реабилитировался после всех этих тяжелых лет. Есть клип неплохой на его главный хит «Баллада ду Локу», «Баллада о безумце», своего рода «Imagine», который он написал для себя, про себя, снятый в 94-м, по-моему, году. В 2000-м году выходит, наконец, вот этот вот «Техниколор», забытый английский альбом. К мутантам просыпается немножко интерес на родине, приближаются какие-то юбилеи, и в 2006 году все-таки Сержио, как самый ответственный младший брат, оставшийся на хозяйстве, он достает Арнальдо, он достает Диню, их старого барабанщика. С Ритой Ли не договорились, вместо нее взяли солисткой суперстар, бразильскую прекрасную певицу Зелию Дункан с мощным низким голосом, очень сильно отличающимся от нежного голоса Риты. И первый концерт аншлаговый, звездный, прекрасный, выпущен на альбоме, есть DVD-версия. Они дали в Лондоне на выставке, посвященной как раз тропикалии. Это какое-то очень счастливое было воссоединение. И действительно, после вот всех вот этих вот... Особенно, конечно, радостно смотреть на Арнальдо, который действительно воскрес из пепла. Он играл на клавишах сидя, немножко глядя в текст. малоподвижно, но это человек, который делает то, во что он верил и что он любил всю жизнь. Это какие-то прекрасные, очень трогательные моменты. Очень хорошо, что это осталось. И в 2009... Потом, ну, все-таки его здоровье очень слабое. В 2009 году Сержио, не желая распускать мутантов, записывает абсолютно новый материал, привлекает старых друзей, того же Тома Зе, Жоржа Бена, прекрасного бразильского композитора, который начинал в те же времена, что и они. Давайте послушаем мутантов нового созыва. Песня называется «Нейронаука любви», «Нейросиенция ду амор».
Preciso andar antes de ter que parar. Vou no escudo só pra dar o que falar. Deixar calejar sem medo de amar. Caminho sem brilho, não tem onde apontar. Não tenho tempo, tempo em planejar. Se a única escolha tende, eu deixo rolar. Melhor correr ao invés de andar.
Thank you.
замечательно, по-моему. Но нередкий случай, когда кто-то один из музыкантов, которому больше всех надо, берет на себя инициативу, начинает использовать имя вместе с какими-то другими музыкантами. Ну, я не знаю, как остальной материал у них получился, но мне кажется, что вот это конкретное...
Сержио Диас, как никто, имел на это право.
Но, эта конкретная композиция не срамит ни разу.
Ни в коем случае.
Мне кажется,
именно. Благодарности пришли от дамочки Наташи, спасибо, от Рокси. Вот, Лена из леса, мы на эту тему в беспределе поговорим.
Угу. Я бы хотел прямо сразу поставить следующую вещь, потому что она немножечко в другом ракурсе показывает именно сочинительский талант Сержио. Мне кажется, здесь довольно прозрачное посвящение любимому музыканту, ушедшему в начале нулевых. Я думаю, что каждый, кто услышит эту песню, он поймет, кому именно. Давайте послушаем. Thank you.
есть догадки. Не так много музыкантов, в честь которых можно спеть «Ом Шива Ом», которые ушли еще к тому же в начале 2000-х.
Это очень сильная вещь вообще.
С очень такими трепетными цитатами из, собственно, из Бекоус, прежде всего, но и вообще из Жоржевского корпуса песен.
Неожиданно.
На этом альбоме он, на самом деле, он довольно авангардный. Там есть и саркастичные, есть довольно злобная социалка, называется «Самба для Фиделя». Очень смешной номер. Вот, но ставить его мы не будем. Послушайте, альбом называется «Смешно». Я сейчас произнесу это. «Хайх ор амортиседор». «Хайх» — это на индийском наречии это «ворона». «Ор» — это «или». Амортиседор – это слово, оно очень похоже на русское слово, обозначающее то же самое. Это амортизатор. Я спросил у Сержа, я не мог этого не спросить. Говорю, скажи, пожалуйста, почему, что за дикая альтернатива? Это просто я не могу понять.
Ворона или амортизатор?
Ворона или амортизатор. Вот, он говорит, ну, ворона – это мой тотем, я сам черная ворона. Вот, а амортизатор, говорит, это все вопросы к Тому Зе. Это как раз к его гениальному соавтору. Он, собственно, там присутствует песня, которая так называется «Амортиседор». Что такое амортиседор? Это, с одной стороны, это амор. Это, с другой стороны, это, понятно, в переводе не нуждается. С другой стороны, это тисидор, это ткач. С третьей стороны, тисидор раскладывается на тесе и дор, то есть ткать боль. Вот, это слово практически бесконечно. И,
ворона, при чем тут ворона, вот что интересно.
Вот так вот.
Замечательно. В португальском языке в слове амортизатор есть любовь.
Есть любовь,
ты понимаешь, ткач,
боль.
Боль, наверное, вот ближе, конечно, вот для любителя отечественного, но вот слово любовь. Это вот как бы вот, думаешь, у них как-то все по-другому должно быть.
Вот так.
Это вот ты как считаешь?
Ну, я не берусь судить. Если бы я жил в Бразилии, я бы, может, как-то по-другому все воспринимал. Но название это, конечно, сумасшедшее. То есть, я готов признать, что это, конечно, сразу, если ты понимаешь, что это значит,
когда
переводят, то ты, конечно, обалдеваешь.
Пришлось спрашивать, потому что я просто еще не понял, потому что вроде слушаю песни, я не понимаю, при чем там амортизатор. Оказывается, есть еще, он выходил в двух версиях, и вот эта песня про амортизатор, она только в бразильской версии есть.
Вот так вот.
Вот. Все, в общем-то, однозначно сошлись, что релиз вот этого 2009 года это настоящий «Мутанчес». Сержио гастролировал довольно много с этим альбомом. Он собрал не такой звездный, но тоже очень классный состав. И с тех пор, собственно говоря, они не прекращали концертную деятельность, всякие коллаборации. Сержио очень жизнерадостный человек, обожающий сцену. Такой настоящий мотор. Он сам продюсирует свои альбомы. То есть вот эти вот звуковые находки, вот это вот последнее слово при выборе аранжировки, звука, это все он сам. Он постепенно... Вот это удивительное свойство, которое было у «Мутанчес» как у группы, они непрерывно учились. Они росли. В 73-м году произошел вот этот вот взрыв, разрыв, но в Сержио вот этот вот нерв, вот эта вот неуемность, желание
что-то делать, придумывать,
делать, делать, придумывать, оно с годами никуда не делось, никуда не ушло. Единственное, что действительно, я тоже не мог его об этом не спросить, когда мы общались, ушла немножко беззаботность. Ну, не немножко, а прямо скажем, песни стали гораздо мрачнее.
Ну, с возрастом это иногда бывает, надо сказать.
Он, собственно говоря, тут все просто. Он говорит, ты знаешь, я старый человек, и я видел много трагедий. со мной много всего случалось. Да, сарказм стал злее. Нет такого желания прям-таки скакать, но свое дело он обожает, и он постоянно фонтанирует как-то. Общение с ним, оно всегда немного напоминает цирк.
На каком языке общаетесь?
На английском. У него необычный, но вполне понятный английский.
Ну, я думаю, что, может быть, мы еще одну песню послушаем, и, Антон, ты все-таки расскажешь о проекте, который вот тут назревает. Я интригу сейчас, интригу немножко разжигаю.
Я бы хотел послушать две песни, на самом деле, с самого последнего альбома, который вышел на прошлой неделе. Он называется ZZYXZ.
Так, какая-то аббревиатура.
Да, да. Я не спрашивал его, что означает это название. Но, если я правильно помню, была песня с таким названием. Первая песня называется «Одинокая ночь мутанта».
Not mine. What a place.
«Одинокая ночь мутанта», да. Ну.
«Одинокая ночь мутанта», да, «Сумерки мутанта». А, как я уже говорил, Сержу гораздо веселее, чем его песня. И, собственно, сейчас мне хочется рассказать такую, даже не то, что новость, анонсировать пока что нечего, но мне повезло. Где-то 3 года назад, чуть больше, придумать проект, который исполняет песни Тропикалии на русском языке.
Замечательно.
Да, проект называется «Дефеса». Мы его произносим как «Дефеса», хотя само слово произносится как «Дефеса» и означает «оборону» или «защиту».
То есть это португальское слово?
Да, это португальское слово. Это коллаборация 4 хороших неформатных артистов наших российских. Это Псой Короленко, рок-певица Юлия Тюникова, прекрасная мультижанровая певица Алиса Тен и авангардный режиссер, перформер, мультиинструменталист, владеющий более чем 400 инструментами. Ян Бидерман.
И все вот вместе играют Тропикалию.
С прекрасным бендом. Мы, без лишней скромности скажу, что это единственная группа в стране, которая играет песни тропикалистов. И делает это хорошо. Тоже скажу без лишней скромности, потому что музыканты у нас хорошие. Я сам выполняю функцию некоего координатора и стихотворного переводчика. Поскольку португальского не знаю, построчники пишут замечательные люди, которые знают этот язык. Я немножечко рифмую. Так вот, не далее, как в августе, песня, которая звучала здесь в эфире, «Дойз Милой Ум», 2001 год, в нашем исполнении, в русском переводе, была замечена Арнальдо Баптистой.
Вот это да, независимо вообще.
Да,
само собой так произошло.
Просто вот так вот это. Ну, она была выложена в интернет, конечно, для того, чтобы он ее заметил. Вот, но он заметил, полюбил наше исполнение и показал это своему брату Сержу. Сержу написал нам. Он полон энтузиазма, он хочет, он понимает, насколько сложно, насколько он является нишевым музыкантом для российской публики, но он хочет приехать сюда, в Россию, он очень стремится, он мечтает об этом, приехать сюда и играть с русской бандой свои песни старые, новые, в том числе и с нового альбома, и классические хиты мутантов, и какие-то песни других авторов из нашего уже существующего репертуара.
Вот это было бы колоритное, конечно, мероприятие, если бы получилось.
Да, я здесь в этом событии есть какой-то вот потенциал счастья, потому что «Дефеса», она задумывалась как проект для именно музыкантского, меломанского счастья, а иначе и не стоило такое затевать. В проекте 13 человек играют. Вот. Еще приедет мистер Диас, будет вообще отлично. Мы ищем ресурсы для этого, мы медленно, поступательно идем к реализации этого. Разумеется, когда что-то будет известно заранее, мы всех, насколько возможно, оповестим. Более того, есть уже принципиальная договоренность, да, Дед Миш, что Сержио Диас, когда он приедет,
Да, было бы здорово его повидать здесь, в студии, если бы он заглянул бы и рассказал, может быть, что-нибудь даже сыграл.
Он был бы очень рад выступить, поговорить с радиослушателями.
Это был тоже бы экспириенс. Кстати, я так понимаю, что уже вот какие-то предварительные переговоры с с культурным атташе посольства Бразилии в России даже.
Я пока боюсь здесь сглазить, но Бразилия вообще очень тепло, неожиданно тепло относится к нашей инициативе. Мы боялись, потому что русские музыканты – это не бразильские музыканты, хотя у нас играют люди, которые понимают и знают бразильскую музыку, но мы делаем многие вещи по-своему, какие-то вещи глубоко народные, такие бразильские, мы делаем такими же глубоко народными русскими. То есть мы принцип проекта Дефеса немножечко...
Переосмысливать.
Создавать эти песни так, исполнять эти песни так, как будто они придуманы здесь и сейчас русскими авторами, но сохраняя, разумеется, музыку, поэзию и все лучшее, что есть в первоисточнике. И Сержу, на удивление, близок такой подход. Он готов в этом безобразии участвовать, что, конечно, греет меня бесконечно.
Жалко, что барышня как-то они так не привлекли заново-то.
Рита Ли...
мое в отношении к женскому вокалу, она мне очень понравилась.
Она великолепна, да. Она замечательная артистка. У нее интонации настолько точные. Вот она напоминает этим французских певиц. Именно когда просто произнесенное слово, оно настолько осмысленно, что даже не зная языка, ты испытываешь всю полноту чувств.
Но вот, видимо, она сейчас занята в каких-то других проектах.
У нее все хорошо. Когда они смешно как-то поругались с мутантами, когда Сержева собирал банду заново. В общем, и у нее своя жизнь, свои концерты, свои проекты. По-моему, даже есть какая-то телевизионная передача, которую она ведет. Все с ней нормально. Но, да, конечно, вот если бы был шанс увидеть их действительно вот всех вместе, хотя Арнальдо, он уже все-таки годы прямо дает о себе знать, и он слабоват уже для этого. Как он сам говорит, он занимается живописью, регулярно постит что-то в интернете, общается, доступен для общения. Вот, но на сцене не появляется. За всех отдувается младший брат.
Но, тем не менее, пока это не произошло, есть возможность послушать другие записи мутантов. Вроде бы сейчас все доступно. И ранние, и поздние. В общем-то, я так понимаю, музыка очень разнообразная. И есть там чего самостоятельно послушать, раскопать.
Да. Да, да.
Ну, в общем, я так понимаю, что дело-то у нас идет к концу. Наверное, последняя какая-то замечательная вещь будет, да?
Поставим песенку. Может быть, я еще скажу про нее пару слов. Вот если Гопала Кришна Ом – это такое, ну, по моей догадке, на самом деле Сержу это не подтверждал, это оммаж, посвящение Джорджу Харрисону, то эта песня, она кажется посвящением тоже недавно ушедшему музыканту, про которого я тут столько рассказывал, любимому Дэвиду Боуи.
Кстати, тут кто-то напоминал, то есть не напоминал, а кто-то упоминал Боуи в связи с тем, что вот это была предыдущая вещь
в стиле Боуи.
Просто такой низкий, немножко натреснутый баритон, манера пения. Здесь манера пения, кстати, будет совсем другая. Сержу прекрасный вокалист.
Ну и последний, давайте, наверное, послушаем. Тогда благодарности.
Да, хочется поблагодарить Антона за интереснейшую музыку, которую он принес в студию, которую вот я не представляю, как бы она еще без Антона прозвучала, за интереснейший рассказ. Вот, то есть это соприкосновение не только с другой группой, это совершенно какой-то иной культурой, совсем другим культурным пластом. Мне кажется, это всегда здорово. Вот, и хочется Антону пожелать вот его коллегам успеха в их музыкальном деле, а нам пожелать все-таки увидеть Серджио Диоса на сцене вместе с музыкантами и у нас в студии. Было бы здорово.
Ну и последнее сообщение тут с благодарностями тебе от Вадима, от Диггера, от Алексея из Подмосковья, от Тани, от Ларисы Л. Наверное, кого-то еще и пропустил.
Спасибо,
ну и я должен сказать, что я скептически относился к теме изначально, да, потому что боялся, что это будет слишком заумно там и слишком далеко от меня, но многое очень понравилось.
Дядь Володь, мне это очень важно. Спасибо.
Спасибо. То есть вот не считаю абсолютно вот эти два часа потерянным временем. Спасибо. Спасибо.
Спасибо.
Реально понравилось.
Успехов это. И ждем нас снова в студии. Слушаем Os Mutantes.
Милостивые дамы и господа, не соизволите ли проследовать в кунсткамеру?
Три часа и три минуты с небольшими копейками. Ну, мы с вами уже в кунсткамере. Дмитрий Александрович тут написал в конце прошлого часа, что получилась интересная расширенная версия программы о редких группах. Спасибо.
Мне кажется, примерно так.
Вот. Ну что же, мы тогда, значит, я, по крайней мере, с удовольствием это знамя, которое еще не успело упасть, подхватываю. Вот. И отправляемся в очередную экскурсию, которую открывает английская группа «Rania». Группа записала единственный альбом, абсолютно забытый, как считают критики. Называется он First Offenders, это 73-й год. Вышел он на лейбле Transatlantic, который специализировался на фолке, в крайнем случае на арт-роке, поэтому вот то направление более такое тяжелое, которое исповедовала группа Рене, оно как бы не совсем подходило для этого лейбла, конечно. Вообще на обложке диска написано Classic Hard Rock Band from UK. Но мне кажется, что я бы не сказал, что это такой уж прям как бы классический хард-рок. Хард-рок все-таки как бы пожестче немножко должен звучать, в моем понимании, чем вот музыка этой группы. Ну, мы сейчас будем слушать и разберемся. Дядя Миша что-то тут гуглит попутно. Видимо, хочет посмотреть что-то про эту группу. Но я скажу, что самый известный человек из этой команды – это Кенни Стюарт. Он в 75-м году, он был вокалистом, он в 75-м году сформировал проект Dirty Tricks, который, кстати, у нас в Кунсткамере, насколько я помню, был. Ну, а группа Rania у нас прозвучит с композицией Breakneck. И как тут не вспомнить знаменитого «Капитана Сорвиголову» книгу, потому что по-английски он это и есть Breakneck, да, в переводе «Капитан Сорвиголова».
Не сломай шею, сломай голову.
Thank you.
такое? Неужели дядя Кирилл сейчас увел нам вот эту композицию в разгар вот этого вот?
Нет, так уведено.
Я не мог бы поверить, что дядя Кир бы сделал нам такое.
Нет, он бы не посмел. Хорошая вещь. Напомню, что группа называлась, английская группа Rania, и композиция называлась Breakneck.
Это безобразие, только я вот
Вадим пишет, врубился. С первых звуков понравилось. Вот, мне тоже понравился и весь альбом. Не, совершенно непонятно, почему как-то они вот так совершенно оказались забытыми и неизвестными. Еще, ну, вообще, я должен сказать, что я постоянно убеждаюсь в том, что нет британских групп начала 70-х, которые бы были неинтересны. Ну, нет, просто вообще. Другое дело, что мне не нравится, может быть, когда слишком это все уходит в, не знаю, в джаз или в такой очень уж сильный арт-рок или фолк, но все равно это все любопытно. Вот. Еще одна британская группа, которая называется Hemlock. Hemlock, собственно, переводится как болиголов. Это и такое ядовитое растение из семейства зонтичных. Собственно, это растение изображено на обложке. Единственный безымянный альбом 1973 года у них вышел тогда на лейбле Deram. Лидер Миллер Андерсон, в прошлом вокалист и гитарист группы Keith Hartley Band.
О, как.
Вот, мы будем слушать в исполнении группы Hemlock композицию «Mr. Horizontal». Еще одна британская группа была, называлась Hemlock. Ну и продолжим в этом же духе.
Как ты распознал? Пожалуйста, микрофон. Как ты вот это растение распознал? Скажи, пожалуйста.
Ну, просто я увидел, что ботаники... слишком очевидно. Нет, картинка такая. Я решил посмотреть, что все-таки это значит. Ну, как бы, когда изображено что-то вроде... Ну, какого-то, не знаю, даже как сказать, папоротник, не папоротник, какой-то что-то такое. Или как укроп какая-то такая, значит.
Понятно.
Думаю, это же, наверное, что-то должно значить.
Занимательная ботаника.
Ну, в принципе, да, попутно, видишь, я узнал, то есть, вообще, что существует такое растение, которое называется болиголов.
Тут как полезно все-таки делать передачи, вот я лишний раз убеждаюсь.
Ну, да, бывает, да, да. Привет, тем временем пришел из Ростова от Джонни. Так, сколько нам открытий чудных, кунсткамер готовит дух, Дмитрий Щипаевский написал. Ну, продолжим в том же духе, в том смысле, что продолжим британской командой еще одной, которая называется Exception, то есть исключение. Это такая британская психоделия из Бирмингема. Возникла группа в 67-м году, в 68-м они записали и выпустили пару синглов, а в 69-м году вышел их единственный альбом, который называется очень оригинальный «The Exceptional Exception», то есть «Исключительное исключение». Из этого диска мы сейчас послушаем трек под названием «Woman of the Green Lantern».
In my soul, captured my soul down in that hole, the place you call home, down in the Green Lantern. Woman, daughter of darkness, that woman has me caught in a web, caught in a web. Sometimes I wish I was dead on that full empty tread, down in the Green Lantern. Her love is like a flower, it will grow and wither and die. Sweet smelling oriental perfume torn my brain and set my heart on fire. Woman with a deadly touch, that woman deadly as a rattlesnake, a rattlesnake. She never gives, only takes everything till you break, down in the Green Lantern. Ona, ona yakashenta, ona, ona yakashenta. Lanterns are green, and all of my dreams wanna be free from the Green Lantern.
Ну, атмосферно.
Британская группа Exception пишется правильно, так как должно писаться слово «исключение», потому что голландская группа Exception, которую мы знаем по вариациям классических каких-то музыкальных композиторов, она пишется исключительно неправильно, да, намеренно неправильно. Вот, ну, продолжим и, ну, сдвинемся мы и покинем Англию, переберемся в Швецию, в Гетеборг, и послушаем Hard Progressive команду Эпизутик. То есть понятно, что с одной стороны слово эпизод обыгрывается, с другой стороны слово зоопарк там присутствует. То есть Эпизутик. Единственный их альбом вышел в 76-м году, назывался он и называется Daybreak. Удивительно, что он прошел незамеченным даже у них на родине. А зря, мне кажется, группа весьма любопытная. Композиция называется «Eyeball».
Thank you.
Интересно, как все это звучит.
Ну вот, группа, шведская группа «Эпизутик», и сразу два человека, это ИВБ и Сергей, по-моему, да, по-моему, чтобы не Сергей КВПДП, да, точно, пишут, что эпизоотия, это такая есть болезнь у животных, эпидемия среди животных,
кошмар.
Вот такое название. Вот, спасибо, буду знать. Меня поражает, вот, казалось бы, такая область, да, вот люди, не знаю,
по всех областях.
Можно знать, да, просто потрясающе.
У нас есть слушатели. Это прекрасно, что наши слушатели разбираются во всем. А вот про болиголов тоже объяснен. Про
ну,
все,
да,
про
Лена,
все.
Она из леса, видимо, ей виднее, да. Но я сейчас даже не буду разбираться, просто сейчас некогда, потому что она пишет, есть болиголов, а есть белоголовник. Ну, не знаю.
Вот. А есть белоголовцев, наверное.
Да, есть белоголовцев. Их даже два теперь на телевидении.
Два.
Господи. Два, да. Ну, хорошо, а Джонни тут спрашивает, как же, дядя Володя, вы находите эти группы, даже если они даже на родине остались незамеченными? Ну, я постоянно на этот вопрос отвечаю или пытаюсь ответить. Ну, нужно сидеть копать, это требует, в общем, определенного времени. Сперва найти название какой-то группы, значит, попытаться понять, откуда эта группа, да, потом поискать, что вообще она записывала, выпускала, потом поискать их альбомы, да, некоторые отметаются сходу, некоторые, значит, нравятся, значит, скажем, выяснять, что у некоторых групп там несколько пластинок, значит, надо послушать несколько пластинок, выбираю, скажем, которые мне понравилось больше, там, из нескольких из этих альбомов, потом выбираю один трек, скажем, с альбома, но это как бы требует времени, да, ну, когда ты в это дело погружаешься, то это все не так сложно, как кажется, просто, конечно же, так, если говорить серьезно, то, ну, дно уже, наверное, там где-то видно, виднеется где-то в глубине колодца. Но, в общем, еще пока эта тема, в общем, не исчерпана. Вот я думаю, что мы еще тут попляшем.
Ну, ты когда начинал, тоже говорил, что, ну, уже, в общем-то, конечно, близко.
Ну, я боялся, что мы там закроемся где-то, ну, на уровне 400, так скажем, 500 максимум групп, а у нас уже было там более 1000. Вот сейчас уже, наверное, 1030 групп было, так примерно чуть даже больше. Ну, вот еще там есть еще что послушать. Ну, и кроме того, я уже неоднократно говорил, что похоже, что вот уже как бы источник истекает, но нет, все-таки постепенно что-то находится. Вот, ну, это все, конечно, нужно проверять, потому что ты можешь прочитать про какую-то команду какие-то невероятные слова, да, вслепую находишь этот альбом, начинаешь слушать и понимаешь, что, ну, это как бы совершенно не, для меня лично не представляет интереса. Ну, у меня своя точка зрения на коллективы, там, да, я сам иногда должен определиться, интересно это мне, а если не интересно мне, то, значит, я предполагаю, что это может никому быть неинтересно. Хотя исключения, конечно, есть, потому что мне не нравятся многие исполнители, которые считаются звездами по всему миру. И у них есть масса поклонников, и у нас в стране тоже. Но мы двинемся дальше. Наконец-то теперь добрались мы до Америки. У нас будет сейчас группа, которая готовилась к прослушиванию еще в прошлый выпуск «Кунсткамеры», но не уместилась тогда. Поэтому она сейчас вот немножко с опозданием, но все-таки включается в дело. Это американская хард-психоделическая группа из Вашингтона. Называется она «Puzzle». Интересно, что продюсировал ее и записывал ставший вскоре звездой Эдди Крамер. Вышел альбом их, единственный альбом, а это трио, группа «Puzzle». Вышел он на лейбле ABC в 69 году. Слушаем оттуда трек под названием «Working for the Rich Man». Thank you.
They won't be so long, so long, if you'll find my side.
Well, right beside me
on a slippery floor.
I don't have to look. I can read you like a book. That look on your face, oh, that look tells me everything I've got to know.
Прекрасно.
Пазл.
Так пазл. Аня пишет, дядя Володя, какие ваши годы и центр Земли еще далеко, копайте, а мы будем внимать раскопкам.
Копаться-то лавы.
И вынимать из... А там самое ядреное. А, Дмитрий из Чапаевска. Обжигающее.
Искаженное ядро.
Вот. Да. Так что, мне кажется, дальше должно быть горячее, вот если таким образом копать. Дмитрий из Чапаевска, ледзепелинистый товарищ, имею в виду пазл, я так думаю. Лена из леса спрашивает, а если человек, слушая музыку, начинает что-то задвигать и отодвигать, отказывая себе в прослушивании и говоря, что нет лишнего времени на это, можно ли утверждать, что он стареет? Мне кажется, что если... что-то хочется, то всегда можно найти на это время. Время всегда находится на то, что на самом деле хочется. Даже если вы себе внушаете что-то иное, то находится время именно на то, что вам хочется больше всего. Если у вас больше всего времени сжирает Facebook, значит, вам больше всего хочется сидеть в Facebook. Это главное желание, а не читать книжки или смотреть фильмы, альбомы слушать.
Конечно, так я вот думал, пока тоже вот звучала эта вещь, я видел это сообщение. Ну, может быть, да, действительно и стареешь, но просто реально надо понимать, отдавать себе отчет в том, что нельзя объять необъятное, да. И я когда-то уже достаточно давно, там, не знаю, 15, может, даже 20 лет назад, можно сказать, усилием воли определил какой-то себе временной отрезок такой, ну, как бы, кусок такой временной, да, стилистический, да, и решил, что я лучше вот в этом буду немножко разбираться, чем как бы пытаться понять и объять все.
А зачем пытаться что-то обнять? Почему просто нельзя слушать?
Нет, ну как слушать? Ты начинаешь слушать, так скажем, что-то, какое-то направление, ты не можешь сориентироваться там по одному какому-то проекту, да? Ты начинаешь слушать альбомы, несколько альбомов этой группы, да? Потом начинаешь слушать что-то такое схожее с ними, да? А тебе это, в принципе, не нравится.
Скажем. А если не нравится, то и не надо слушать.
Ну, так вот я об этом и говорю, что как бы поэтому я предпочитаю слушать то, что мне заведомо понравится. Вот.
Просто мне как бы я скорее не могу принять задачу, зачем пытаться что-то объять необъятное. То есть нет такой задачи. Можно просто слушать ту музыку, которая нравится.
Я же никогда не говорю, что я не слушаю. Иногда мне там подбрасывают какие-то там, не знаю, сам нахожу случайно, наталкиваюсь. Вот не так давно у нас была из новинок была группа Last in Line. Я послушал, мне очень понравился их один альбом. Я обнаружил, что у них два всего альбома. Послушал оба альбома, ну так очень неплохо совсем. Вот буду иметь в виду эту команду. Но вполне допускаю, что значит, если бы я вот это в качестве новинки трек этот не ставил, я бы мог пройти мимо них. Поэтому Ну, все зависит от каких-то, может быть, даже случайностей. Там кто-то подсказал, сам наткнулся, что-то понравилось, что-то ты отвергаешь сразу.
Да нет, просто я к тому, что можно действительно ставить себе задачу там, стать специалистом там, в такой-то области, стать специалистом в такой-то области. А можно просто слушать для удовольствия. Если тебе нравится какая-то разновидность музыки, ты просто естественным образом берешь какие-то следующие альбомы там, этой группы, других групп. Не нравится, не берешь, В общем, мне кажется, что скорее это как-то естественно.
Можно продолжить тему в беспределе. Значит, «Зажигательно» написала Оксана. Супер, Сергей КВБДП. Я понял насчет «не мое», да, цитировать не нужно постоянно. Я согласен с этой точки зрения. Вот. Сегодняшняя музыка тоже не совсем мое. Но сказать, что там не было хороших вещей, было бы неверным абсолютно. Вещи 3-4 мне очень понравились. Ну, продолжим, однако, сегодняшнюю экскурсию. Мы отвлеклись. Следующая группа из Дании, это такая датская психоделия. Группа называется Jackson's Garden. Группа из города Оденс возникла в 65-м году, правда, под другим названием. А в 68-м они записали альбом «How do I get into Jackson's Garden?» с вопросительным знаком. И, в общем, имели с этим диском определенный успех и даже разогревали публику, представьте себе, перед Артуром Брауном. И все ждали продолжения, что же будет дальше, а в 69-м совершенно неожиданно группа развалилась. Итак, группа Jackson's Garden с композицией Paddington Station.
On a summer day in July, me and my girl, we arrive to the big city. Friday like a night. She was so moved that her eyes, they cried. Time and without regret, we sat down. Looked at each other while the future turned brown. In a way like it always does. When you hear an unknown sound, it was on Paddington Station. I got to worry. I almost had to move. The hot dog was cold, and the coffee tasted bad. The dirty sun was shining in the faces we once had. I turned my head just to watch the people grow. We did not even think of just where we had to go. Just then the evening cloud began to drift. We knew how hard it was to make shift. Directed to my mind, it was on Paddington Station. I got to worry, I almost had to. Hey, stop complaining. I'll ask for something now. Stop your demanding. We'll find a way somehow. Outside in the street, the hotel laughed at us. And inside the city, we discovered bus after bus. I slept beneath a tree of iron lanterns too. I've had all the pain by traveling with you. How love his cow. I came home and stayed with you somehow. Never to get upon the homebound ship. Never to lose
датская группа Jackson's Garden. Игорь тут написал, значит, насчет... Ну, давайте мы на эту тему, может быть, в начале следующего часа поговорим. Хотелось бы сегодня еще пару групп послушать. Сейчас это совершенно будет, может быть, неожиданная для меня группа из Нью-Йорка. Она называется Gas Mask, то есть газовая маска. Маска против, видимо, газа. Группа играет в стиле Чикаго, Blood, Sweat and Tears, то есть масса духовых. Это не мое на 100%, но я решил, что раз в 100 лет и
интересно.
Может здесь появиться что-то подобное.
Как раз Игорь группа Чикаго в сообщении упоминает.
Да, просто в струю, можно сказать. Свой дебютный альбом они записали в 70-м году. Он так и назывался The First Album, но он оказался не просто первым, но и последним одновременно. Эта группа из 8 человек состоит, в общем, там море духовых. Ну, не знаю, кто-то любит такого рода музыку, я нет. Трек называется «Light the Road».
Up the morning, just shed a light. Walk the vineyard, nothing's right. Somebody's coming, can it be? Lift the fog down, it looks like me. Trying to find myself. Trying to find myself. Light the road, I want tonight. In a watchtower, I sit and wait. Once you're passing, but where's the mate? He was lost in an angry sea. Search the waters, but he was free. Trying to find myself. Trying to find myself. Light the road I want tonight.
Такой явный. Кстати, я, между прочим, Чикаго не так много слушал, не могу в полной мере сравнить, наверное.
Группа, напомню, называлась Gas Mask. Ну и сейчас нас ждет еще одна шведская группа, она называется Shaggy. Она, как и предыдущая шведская группа из Гетеборга, возникли они в 73-м году. Но, правда, такой состав у них был смешанный, потому что у них барабанщик был австриец, а клавишник был англичанин. В 75-м они записали альбом Lessons for Beginners, а в 78-м уже распались. То есть в то время они записали один единственный альбом. Потом у них было воссоединение, но это совершенно другая эпоха была. Не помню уже, чуть не 2000-е, по-моему, какие-то годы. Вот. Значит, группа Shaggy с композицией одноименной, как и альбом, Lessons for Beginners. Ну и там вы нельзя не заметить один всем известный такой мотив. Thank you.
Как минимум два мотива, даже и Бах там возник.
Ну, они Грига упоминают даже там в авторах.
А Баха решили, что так.
Да, решили, что идет. Это под влиянием. Шведская группа Шеги. Диггер пишет, совсем не похож на Чикаго. Ну, я не знаю, для меня там, где много дудок, это Чикаго уже. Вот, кстати, я в нескольких источниках встречал, что группу Gas Mask, их так называют подражатели Чикаго. Прямо вот буквально краткая характеристика вот такая. Ну и под занавес сегодняшней Кунсткамеры еще одна группа из Нью-Йорка. Она называется Five Dollar Shoes. Ну, их вот характеризуют как глэм-группу. Я не уверен в этом, потому что для меня глэм это что-то такое несерьезное совсем. Вот, хотя глэм, он разный бывает. Наша группа возникла в 71 году, и в 72 они выпустили безымянный альбом, откуда мы послушаем трек под названием «Love Song».
Down.
4:03 с копейками. Приглашаем вас поучаствовать вместе с нами в музыкально-разговорном беспределе. Ну и здесь у нас все те же самые лица, все на боевом посту, и дядя Кир, и дядя Миша.
И дядя Володя, и судя по поступающим сообщениям, вы тоже, дорогие друзья.
Да, ну, может быть, начнем прямо сразу с музыки.
Да, у нас вот так как сложилось, что предыдущие 3 часа были, можно сказать, не очень известные и старые группы, вот поэтому я подумал, что для контраста можно сейчас поставить чуть более известную и не очень даже старую, внезапно. Дядя Кир, дай, пожалуйста, нам пленочку. Когда-то и у группы Foo Fighters были очень неплохие, на мой взгляд, песни. Ты вот здесь знаешь, что такое Monkey Ranch?
Нет.
Это разводной ключ. Вот.
Знаешь, так назывался было? Трек?
Да, так назывался этот трек.
Ну, разводят они народ, короче говоря. Ну, не понимаю, как бы, прелесть этой музыки. Она, на мой взгляд, ну, как-то неестественное в какой-то степени, не знаю. Слушаю, вроде все как бы энергично, но меня не цепляет абсолютно. Я просто не мог определить, кто это там слушал, понимал приблизительно, какого времени это должно быть. Там с середины 90-х, наверное, по середину 2000-х, ну, что-то как-то не определился.
Ну, вот.
Значит, я обещал тут Игорю, значит, ответить на сообщение из прошлого часа. Он пишет: на мой взгляд, рок-музыка в 70-х, особенно во второй половине, стала более тяжелой, поэтому однообразной. Я бы сказал, она более легкой стала, наоборот.
Ну, к концу 70-х явно там диско начало происходить.
Да, или к ней стали примешиваться элементы поп-музыки. Вот это правильно, да. В этом как бы ее однообразие.
Ну, тяжелый имеет в виду, может быть, наш слушатель, что начал всякий хэви-метал зарождаться, типа Judas Priest.
Так он, когда зарождался, я неоднократно об этом говорил, что мне показалось, что это как раз выход из положения, потому что многие группы стали просто зарабатывать деньги. Они перестали, что в начале 70-х, в конце 60-х люди играли, потому что они не могли не играть. То есть у них были идеи какие-то музыкальные, и они хотели их выразить, как-то выплеснуть. Вот. И выпускали пластинки, которые, может быть, там не находили покупателей, там, но у них были идеи, они не могли вот сидеть на месте и это все не реализовывать. А постепенно все стали зарабатывать деньги. Это получилось какое-то, значит, однообразие определенное. И на этом фоне хэви стиль мне показалось гораздо более энергичным и каким-то, ну, по крайней мере, какая-то отдача чувствовалась, что люди там рубят, вот у них искры, что называется, летят. Да? Ну и потом это все тоже вылилось непонятно во что, на мой взгляд. Ну, я могу и ошибаться, конечно. Так, теперь, значит, у нас были сообщения, значит, тут по поводу... Ну, насчет пещеры Горного Короля все мы уже поняли, да, тем более, когда я назвал даже фамилию Грига. Благодарности за подборку редкостей от Вадима, от Егора, видимо, ему последние ребята показалось, что они в Exile on Main Street, похоже, по звучанию. Любовь Николаевна тут порадовалась, больше всего ей понравилась группа из Вашингтона, психоделическая. Так, завтра у нас день концерта на крыше. Это историческое событие.
Это надо отметить,
его надо как-то будет обязательно отметить. В связи с этим Оксана из Владивостока пишет: Володя, дядя Володя, классная Кунсткамера, спасибо. Насчет Чикаго я даже, Дигер, не обижайтесь на меня, я даже читать про Чикаго не буду ничего. Поделитесь секретом, как после бессонной ночи вернуться в нормальный ритм, чтобы спать ночью, а не днем. Или вы всегда по ночам не спите, Юрий? Ну, я стараюсь все-таки как-то ложиться. Я понимаю, что в редкий случай, вот я, скажем, сегодня часов в 7 лягу, я, скорее всего, где-то в 12 в час не позже проснусь, потому что днем спать, это, в общем, и тяжело, и, говорят, вредно. Вот. Ну, я не знаю, стараюсь все-таки днем не спать категорически. Вот. Если уж совсем как-то свалит, ну, редко такое, но бывает, иногда часик там полтора, значит, прилягу, если там что-то вот, ну, невероятно сложное какое-то там, не знаю, несколько дней подряд получились. У меня норма, я могу лечь там в 4, в 5 иногда ложусь, в 3. Но это, в общем, конечно, все не очень хорошо, не очень полезно. Поэтому стараюсь ложиться все-таки пораньше, но как-то это все с трудом удается почему-то.
Ну, можешь себе позволить. Да, ну, в данном случае я сплю 5 часов, 4-5. Работаю, после этого проще заснуть, на самом деле. Немножечко сонный проводишь день, но в целом ложишься нормально.
Если ты устал и хочется спать, значит, ты, по крайней мере, можешь заснуть, да. Потому что если ты днем немножко прикорнул, да, немножко поспал, то ложишься спать, вроде надо засыпать, а тебе не спится.
Ну, для Лены из леса прозвучавшая песня относится к категории искусственное веселье. А для меня вот Лена из леса – это самое настоящее веселье. Мне от такой песни хочется прыгать, орать и всякое устраивать. Вот, да, непотребство какое-то.
Вот это вот как бы наши с дядей Мишей существенное, я бы сказал, различие. Так, Андрей из Черноголовки. Дяденьки зацепил камеру в 3 часа. Круто было. Спасибо. Значит, тут еще были вопросы, связанные с выставкой «Дали». Я вообще очень люблю Дали. Я его всю жизнь любил. У меня дома две книги есть с иллюстрациями его работ. Я когда был в Испании, я старался во всех исторических местах побывать, и в замке Пуболь, в замке этой самой, как ее, жену-то звали?
Гала.
Гала. Вот, и в Фигейросе,
конечно.
Да, Фигейросе, да, и я побывал даже в Кадакесе, в этом вот рыбацком поселке, где домик есть, там тоже очень все интересно. Вот, но не знаю, для меня что-то в последнее время посещение выставок, это достаточно сложно получается, не знаю, я еще не решил, то есть, с одной стороны, мне безумно хочется, потому что я бы назвал Дали моим любимым, наверное, художником. Вот, я всегда им восторгался, но мне безумно нравилось, и как он, то есть техника, как он все это рисует, и какие-то неожиданные его взгляд на, как казалось бы, какие-то стандартные вещи. Его умение, значит, вот, да, ты смотришь издалека, ты видишь там, ну, вы знаете, знаменитые эти, ты видишь лицо, ты приближаешься, и никакого лица нет, а ты видишь какие-то совершенно предметы, не имеющие, не связанные друг с другом. Как только ты отступаешь назад, все это превращается совершенно удивительным образом в какой-то портрет. Это совершенно феноменально. Ну, и потом у него даже название картин, я помню, меня еще в детстве зацепило название. Что-то такое называлось так, я сейчас приблизительно скажу. Дали в возрасте, там, не знаю, там, 8 лет или 12 лет, приподнимающий край моря, чтобы увидеть что-то такое, спящую там собаку или что-то в таком роде. Ну, блин, ребята, ну это просто придумать одно название, чего стоит.
Ну, голова, конечно, у него работала фантастически. Ну, я должен сказать, что в старших классах, когда я Дали открыл для себя, он тоже на меня производил очень сильное впечатление, потому что это, ну, ушло вразрез совершенно с той живописью, которую я привык видеть. Это было совершенно что-то поперек всех правил, такое какое-то бунтарство, даже, не знаю, рок-н-ролл, если угодно. От живописи безумные совершенно вещи, которые будили воображение, фантазию. Очень атмосферные, очень мне нравились. Я помню, когда в 90-е годы, не помню точно какой год, привезли, в начале 90-х даже, наверное, это было, впервые привезли выставку Дали, она была тогда на Крымском валу в галерее. Это было, ну, для меня фантастическое событие. Я помню, длиннющую пришлось очередь отстоять, прежде чем туда попасть и увидеть, наконец, какие-то ключевые, может быть, не все ключевые, какие-то произведения живьем, но это был какой-то вот дикий совершенно восторг для меня. Вот. Потом, по-моему, была еще одна выставка Дали в Москве, я у нее тоже ходил. Вот. Ну, наверное, мое хорошее отношение к Дали не изменилось, ну, скорее просто я немного, не знаю, может быть, я его переел, пересмотрел или переключился на какие-то другие виды живописи. К вопросу об испанской живописи, вот буквально в это воскресенье закрылась выставка в галерее русского импрессионизма, выставка испанского импрессионизма, она называлась «Импрессионизм и испанское искусство». Вот. И это было очень интересно посмотреть, потому что, ну, мы привыкли, что импрессионизм – это всегда Франция, ну, естественно, это остается Франция. Вот. Но каким образом вот это вот искусство, это направление видели, отражалось у испанских художников. Вот. Это очень интересно, потому что они по-своему это видели. Это, конечно, не претендует на то, чтобы превосходить там французов, но очень интересные и испанские ландшафты, и испанские города, и какой-то специфический, довольно мрачный колорит, который, как говорят, вот именно испанцам свойственен и унаследован ими от Гойи. Вот. Ну и вообще просто погружение в испанскую культуру, вот, было очень здорово. Вот не могу уже рекомендовать выставку, потому что она закрылась. Но это было интересно.
Тут Лена из леса написала, я уже сейчас только увидел это сообщение, она как раз и называет уже все те самые места, которые я только что перечислил. Да? Но самое сильное впечатление на меня, конечно, вот этот самый Кадакес произвел. Вот этот рыбацкий домик, который он купил просто у рыбака. И во что это все он превратил? То есть там какие-то невероятные совершенно есть вещи. То есть там вот распятие знаменитое, которое ты видишь, значит, вот составлено тоже как бы вот распятие из каких-то предметов, которые, и ты все это видишь с определенной точки только, да, ты как только ты с этой точки уходишь, это просто какие-то отдельные вещи, которые разбросаны. Вот, ну, это все, какую нужно иметь голову, чтобы все это вот как-то увидеть вот именно в таким вот образом вообще.
Ну, надеюсь еще однажды там побывать. А у нас есть заявка, у нас есть вообще целый ряд писем, которые хочется попробовать охватить тоже в этот час. Спасибо всем, кто нам написал за прошедшую неделю и раньше. Напомню, что электронный адрес наш heybulldog@mail.ru. И мы получили письмо от Людмилы Кисловы, которая, во-первых, вот она пишет, благодарит за программы и за цикл про Electric Light Orchestra. Спасибо, Людмила. А заявка от Людмилы не просто так, а в честь дня рождения, я цитирую, любимого мужа Дмитрия, у которого 27 января день рождения приключился. Людмила желает ему всего самого хорошего и наилучшего, что есть в этом мире. И Дмитрий является постоянным слушателем нашей передачи, тоже частенько присылает разные заявки. А вот и для него самого заявка от жены приехала. По-моему, это прекрасно.
Невероятно просто, совершенно. Семейное вот такое прослушивание, это просто мечта поэта, я бы сказал.
Вот. Ну и заявка, я думаю, она многих порадует слушателей. Мне кажется, здесь вот тебя должна тоже порадовать группа из своих любимых Dream Theater, их известная баллада Hollow Years.
Thank you.
Да, Дмитрий Александрович, я согласен, что куплет очень напоминает Fragile.
Начало мне безумно нравится. Вторая часть как-то немножко меньше, но, в принципе, даже Лабри здесь меня вполне устраивает. Потому что я 100 раз говорил, что Лабри – это самое слабое место у них. Но тут даже он вполне ничего. Значит, я хотел с Леной тут еще продолжить разговор. Она пишет, все-таки возвращаясь к теме. Это слушаю, это не слушаю, нет времени. То есть дело все-таки вовсе не в ключевой фразе «нет времени», а в том, что человек становится избирательным. Как это происходит? Прям так сразу? Или какая-то мудрость, познание с возрастом, со временем? Как это происходит? Но мне кажется, что, наверное, это все-таки связано между собой. Да? То есть ты начинаешь, ну, во-первых, действительно становишься избирательным, и если ты уже понимаешь, что тебе что-то не нравится по, не знаю, по направлению, по стилю, то какой смысл на это тратить время? То есть это, в общем, вещи связанные, мне кажется. Ну, конечно, в общем, надо много чего послушать и решить, что тебе нужно, что тебе не нужно. Поэтому меня всегда удивляет, вот особенно среди молодых, которые... Вот у меня был такой опыт, я там несколько лет назад, меня просили, значит, вести там уроки истории там, рок-музыки в одной там частной школе. Ну, это было достаточно давно, лет 10, наверное, назад. Вот. Я, значит, туда ходил года 2, что ли, по-моему, там, ну, в каком-то классе было, в 9-м или в каком-то это все происходило. Но там людям ничего не, ребятам ничего не нужно. Их только интересует, а будет там, вы будете рассказывать про Offspring? Или будет что-то там про Нирвану? Я говорю, ребята, у нас речь идет о другом, о том, с чего все это выросло. Потому что Offspring их бы не было никогда, если бы не было там вот этой музыки, из чего она возникла. Ну, мы будем с вами говорить, их интересует. То есть им скучно слушать там про Creedence, про Doors, там, про... ну, немножко больше там про Beatles интереса, там, про Rolling Stones, там тоже они знают роллингов поздних. А то, с чего все начиналось, им это даже слушать неинтересно. Вот это мне непонятно. Откуда такая вот избирательность, такая вот у людей, которые ничего не знают. Нет, они хотят слушать то, что вот сейчас модно, то, что вот они слышали где-то там у друзей там, или у кого-то. Там 2-3 названия, вот они в это упираются, и больше им ничего не интересно. Вот это мне не очень понятно.
Ну, не откуда такая избирательность? Не обязательно то, что модно, а то, что их как бы заводит, то, что сейчас для их слуха звучит свежо и круто.
Я говорю, ну вы это и так все слушаете. Какой смысл об этом еще нам говорить? У вас наверняка все эти записи есть. Какой смысл? Вы давайте лучше я вам расскажу о том, как бы что стояло у истоков, с чего вообще рок-музыка началась.
Интересная педагогическая задача. Как построить урок, чтобы вот,
ну, в общем,
заинтересовать.
Кончилось это плачевно. То есть я, значит, достаточно долго терпел. Ну, частная школа, значит, это все там балбесы эти понимают, что родители за них платят. Поэтому в порядке вещей там, значит, стоять на голове, в голос там разговаривать между собой во время занятия. Я в какой-то момент плюнул и сказал, что, ребят, мне это так надоело. Говорю, мне вот тут я сказал как раз, мне жалко своего потраченного времени. Говорю, если вам это все не интересно, и вы как бы свои проблемы продолжаете на занятия решать, то давайте у вас вместо этого будет какой-нибудь урок физики. Сидите, значит, и, пожалуйста, значит, Бога ради, ушел, плюс они там мне звонили, говорили из школы, там, давайте мы там посадим классного руководителя на занятия. Я сказал, что за детский сад, там детям там по 14, по 15 лет, зачем им нужно классного руководителя за это приглашать? Не хотят, не надо.
Ну, а по поводу избирательности, я от себя хотел сказать, скорее, какой-то, ну, тоже собственная система ценностей появляется и какое-то чутье, может быть, да, то есть когда в какие-то былые годы кажется, что времени много и все перепробовать хочется, и это, и то, и все, вот, а потом понимаешь, что, ну, все действительно сложно перепробовать, лучше пробовать хотя бы то, где вот есть чутье подсказывает, что можно обнаружить что-то интересное, вот, видимо, так. Но я до сих пор вот не перестал пробовать. Вот в одном из писем Валерий Дзержинский пишет нам: «Добрый вечер. Как выбирает, какой винил купить дядя Володя, мне более-менее понятно. Но с дядей Мишей полная непонятка».
С ним все ясно, он вообще не выбирает винил.
«Вы сказали, радуюсь стопки CD с новой музыкой. Новый какой? Любой». Ну, я не знаю, для меня есть какие-то области неисследованные, остаются в музыке, да, какие-то куски, там, да, сцены, направления, периоды, которые для меня являются белыми пятнами. Вот. Поэтому я вот либо лезу вот в эти белые пятна, неисследованные, вот, ну, либо расширяю, углубляю то, что у меня уже есть. Но обычно вот это какие-то белые пятна, да, мне хочется, например, у меня есть как, что-то вроде даже списка в голове. Мне хочется послушать что-то из менее известного гранжа. Мне хочется, например, послушать какой-то, изучить кантри-рок, потому что я об этом мало представляю. Мне хочется изучить немецкую какую-то музыку 70-х годов. Хочется вот ее тоже покопать. С другой стороны, например, Дилан, мною там все альбомы у меня есть, но мне хочется теперь каких-то редких записей. Поэтому я хочу добраться постепенно до каких-то редких записей. Вот, поэтому у меня есть в голове какой-то вот, ну, список, чего мне хочется, ну, наконец, послушать. Как правило, многие из этих вещей уже давно у меня по ним душа горит, но мне просто не хватает времени на это. Вот, иногда мне кажется, что у меня на год уже расписано все, что я буду слушать, потому что времени мало, а исполнителей, которых хочется послушать, много, а слушать их просто так фоном, где-то параллельно с чем-то, ну, я не могу. Я могу так слушать ту музыку, которую уже хорошо знаю и люблю, я могу ее включить фоном, она мне создает какое-то приятное ощущение, нужное для меня. Но если речь идет о знакомстве с новой музыкой, то для меня это очень важное событие, важный ритуал. Мне хочется в этот момент все какие-то посторонние факторы убрать, устроиться поудобнее и сосредоточиться просто вот на том, что сейчас будет происходить, то, что я буду слушать. Это для меня очень важно.
Я тебя понимаю, но с другой стороны, вот, скажем, я точно знаю, что уже, то есть это пробовал там неоднократно в течение, там, не знаю, 30 лет, может быть, это понять панк. Но я его не понимаю, я не врубаюсь. То есть, какой смысл мне тратить время на... Для меня это большое как бы белое пятно, несмотря на все твои многочисленные эфиры, посвященные панку. Я его не понимаю, и мне его не хочется слушать. Я не могу вот на это реально тратить время. То есть, пытаться снова еще раз в него въехать. То же самое с гранжем. Но мне нравится там в стиле гранж там 3-4 вещи. И то, возможно, потому что это не столько гранж, сколько там hard and heavy какой-нибудь. Конкретные какие-то треки. Какой смысл вот пытаться все это как бы осваивать? Ну,
нет, мне если не нравится, не конечно, смысла. Нет. Просто все, что я пытаюсь как бы открыть, это как раз значит, что я ухватил какие-то кусочки, и мне очень понравился, и мне хочется копать глубже. Какие-то белые пятна, которые мне бы совсем не нравилось, ну, я не знаю сейчас, вот может быть, этническая какая-то музыка, или там опера, например, вот с этими направлениями там сложно. А в целом, как-то вот, ну, все интересно, не знаю. Группу Юрайхип не очень интересно, вот нет.
Ну, на мой взгляд, Юрайхип интереснее слушать, чем панк. Весь панк не стоит одного альбома Юрайхип, с моей точки зрения.
Все, вот, все мы по-разному смотрим.
Вадим правильно, наверное, написал, что молодые слушают своих сверстников, то есть их тянет слушать своих сверстников каких-то, ну... Ну, я не против. Это, наверное, естественно для каждого поколения. Значит, свои какие-то герои, но попытаться все-таки понять, с чего все началось и с чего это выросло. Потому что вот сейчас я постоянно сталкиваюсь с тем, что кому-то, значит, там ставишь какую-то вещь, и говорят, люди говорят, да, так я теперь понимаю, что это же все, вот это же какая-нибудь там, условно говоря, Нирвана, это же вот откуда все пошло, вот же, собственно, первоисточник-то. Ну, а это было там на 30 лет до, раньше.
Ну, кому-то важно знать, откуда все пошло, а кому-то для того, чтобы получать удовольствие от какой-то песни или какого-то альбома, ну, совершенно не важно знать, откуда это все произошло, и я это тоже на самом деле могу понять. Если ты увлекаешься, интересуешься, да, ты хочешь как-то погрузиться в эту тему, да, тогда ты начинаешь читать какую-то литературу, изучать, кто на кого повлиял и так далее. А если тебе просто нравится слушать музыку и тащиться, ну, пожалуйста, ты в это время можешь изучать, не знаю, историю шумерской цивилизации, пожалуйста, и как она повлияла на государство Аккад. Ради бога. Ну, тут у всех свое.
Диггер написал, что ему больше по душе Магрит. Ну, наверное, для меня Магрит номер два художник. Я вообще люблю что-то такое вот, да, вот стандартное, такое необычное, да, взгляд, такой необычный взгляд. Ну, может быть, я просто знаю Магрита немножко хуже. Кстати, Магрит постоянно попадает на обложки разных там команд сходу. Вот я помню, там у него Стикс, там, по-моему, пару альбомов,
ну, да.
Они украшены вот как бы рисунками Магрита.
Давайте, Солочка, новиночку послушаем.
Мы заболтались. Давайте, у нас будет сейчас группа Queensryche. Трек называется «Man the Machine». Это фрагмент их альбома 2019 года, который называется «The Verdict». Группа Queensryche.
А что, дядя Володь, по-моему, это не так далеко от Dream Theater, вот то, что мы сейчас
здесь. Да нет, мне кажется, это бездна отделяет. То есть это все мертворожденное. Поэтому я не понимаю. Лена тут пишет, что вот, умирала когда-то от них, а я никогда не понимала.
Я вот сейчас, дядя Володь, злажу. Вот позволь себе. Дядя Володя, то есть это, ну, правда, вот он завернул тут идею передачи, а Queensryche ему предложено, сказал, нет, такого не будет никогда и ни за что.
Вот. Так, значит, по поводу... Хорошая тут идея Лена предлагает, что начать слушать панк очень просто. Нужно влюбиться в человека, который его слушает.
Ты как-то тут наблюдаешь поблизости, кто слушает панк?
Я сказал бы Лене, что, вы знаете, если бы была какая-то девушка, которая слушала панк, мне было бы неинтересно иметь дело с этой девушкой, потому что вот это так. Для меня очень о многом говорит.
О чем же говорит?
Но о том, что она любит панк, то есть как бы мне с этим человеком совершенно не по пути.
Вот я люблю панк, тебе со мной не по пути.
Ну, слава богу, мы с тобой как бы не живем вместе.
Вот что просто, что это, ну, то есть это на сексуальные отношения как-то вот проецируется, да?
Нет, это вообще на совместное какое-то, совместное проживание, да. Как раз сексуальные какие-то отношения, они могут, наверное, происходить, но кроме этого же вас, людей, должно что-то объединять, как бы, да, не то, что вот они просто пришли, побарахтались немножко где-то, да, а дальше, значит, каждый живет своей жизнью, да, в разных комнатах. Один на кухне слушает панк, а другой, значит, там в спальне слушает в это время, там, не знаю, арт-рок какой-нибудь. То есть людей должно что-то связывать, да, мне кажется.
Ну, может быть, что-то еще их связывает.
Ну, может быть, что-то связывает, но мне кажется, что вот такое вот увлечение как бы принципиальное чем-то иным, что для меня неприемлемо, это просто нереально совершенно.
Я понял. Так,
значит... Все равно, что сейчас ты влюбишься в девушку, а она слушает Стаса Михайлова. Ну, блин, как можно с этим человеком иметь дело? Если она от него прется, и как бы его... Для нее это бог. Ну, как с этим человеком иметь дело?
Ну, Стас Михайлов у тебя в передаче не звучал пока, а панк у тебя звучал.
Какая разница?
Ну, как, большая разница, понимаешь?
Какой разница? Для меня это приблизительно что одно мусор, что другое.
Бедный, как ты вынес вообще эти 50 эфиров? Давайте обратимся к электронным письмам.
Вот, ты теперь чувствуешь,
Я чувствую, я просто чувствую.
Мне просто надо памятник поставить здесь, в студии прямо.
Давай, вот рядом с пальмой, мне кажется.
Пусть картонный какой-нибудь, но поставь, пожалуйста.
Место, хорошо, я вот... Подумаю, а тут какие-то тоже другие стоят памятники, а тебе не стоит. Вот. А никто, кроме тебя, собственно, вот как не вынес в студии этого, правда. Значит так. heybulldog@mail.ru. Сергей из Маймсхайма, Вюртемберг, пишет нам. В передаче «Перед Новым годом» зашла речь о том, чем товарищ Быков может загладить свою вину. На самом деле, во-первых, вины товарища Быкова никакой нету. Вот.
Нет, вина, как бы, с моей точки зрения, это то, что... Ну, форма, существует форма, с моей точки зрения. Как это... То есть я бы на его месте, как бы... Ну, просто из вежливости позвонил и сказал, тут вот такая у нас с Алексеем Алексеевичем возникла идея. Там, вы не возражаете, я уверен, на 200% я бы сказал, конечно, нет.
Ты должен Быков звонить, а тот, кто назначает, с моей точки зрения.
Ну, это, знаешь, как через вопросы, референтов мне позвонили, через референт, но через референт.
Это вопросы субординации, да, когда взаимодействие сверху вниз, а не по горизонтали происходит.
Ну, не знаю, я бы позвонил сам.
Вот, потому что кто решение принимает, тот и доводит.
Так решение это принялось, там было принято, потому что человек предложил, давайте я опять сделаю, опять я буду.
Было предложено, а тот, кто принял, решение, тот его и...
Так мне и сообщили об этом решении.
Ну вот, я считаю, что вот это делается так. Вот, мне кажется, по поводу, значит, дальше, вот, предполагаемой вины товарища Быкова, мне кажется, совершенно очевидно, пишет Сергей, чувак, как никто другой, шарит в английской поэзии. Мог бы нам рассказать?
Человек сказал, что он не считает Джима Моррисона поэтом. О чем вот, с ним говорить?
Сергей, вот вы, так сказать, слышали? Вот поэтому нет, такой вариант не проходит. Геннадий из города Ессентуки написал нам следующее. В передаче от 8 мая 2019 года за 25 минут до окончания музыкального беспредела вы зачитали письмо от некого дяди Вити из Днепропетровской области, который сообщил, что у него есть много архивных записей эфиров 120 минут классики рока. Пожалуйста, узнайте у него в ответном письме, готов ли он поделиться из солидарности. Понимаете, Геннадий, я боюсь, что мы уже сейчас вот письмо дяди Вити из Днепропетровской области не найдем при всем желании, потому что их много, и это письмо прошло достаточно давно. Другое дело, если дядя Вити из Днепропетровской области нас сейчас слушает и готов с Геннадием из Ессентуков делиться записями эфиров, тогда мы просим дядю Вити написать, продублировать письмо на Хейбульдог. И мы тогда вам, дядя Вити, пришлем адрес Геннадия из Ессентуков с его согласия. Вот. А так боюсь, что мы не найдем при всем желании, извините уж, пожалуйста.
Без согласия вообще было бы не совсем корректно.
Геннадий дает свое согласие вот, на то, что мы его адрес переслали.
А, Геннадий, да?
Да.
Это можно.
Вот, поэтому, если дядя Вить нас слушает, и если он готов делиться, то вот, ну, напишите. Нет, так нет, понятно, что все люди заняты и... У всех свои какие-то дела. А собирать архивы, записи и пересылать тоже, в общем-то, это время. Сейчас будет у нас заявка, еще одна заявка с прошлого года. Это вот, ты представляешь, вот накопились, сколько накопилось заявок, и они доползают. Вот, поэтому вот такая у нас реальность. Заявка от Сержа из Саратова, который поздравляет нас с наступающим Новым годом, желает море позитива,
спасибо,
новых открытий, новой музыки, здоровья. И предлагает поставить, я цитирую, задорную и бодренькую композицию малоизвестной группы Fusion Orchestra с альбома Skeleton in Armor 1973 года под названием Sonata in Z. Ну, композиция эта большая, и я на самом деле сейчас даже не очень представляю, на что она похожа. Я вот эту пленочку из шкафа Алексея Алексеевича не успел прослушать. Вот. Поэтому мы сейчас начнем слушать и поймем, что дальше будет происходить. Эксперимент. Fusion Orchestra.
Get back home. I'll reach a canyon in about a day if the rain keeps from the sky. South winds don't stand in my eye. Check the water cause my horse is dry. That's all I'll need to get back home. Get back home.
Такая вот группа, да. Fusion Orchestra назывался этот коллектив.
Хотел поблагодарить Светлану из Ставропольского края, тут замечательно прислала нам вырезку про дружбу, какие бывают друзья. Мне больше всего понравился четвертый тип друзей. То есть такие друзья, которые как воздух. Их не видно, но они всегда с тобой.
Картинки. Вот, картинки можно смотреть.
Можно смотреть картинки у нас тут, да. Значит, на сайт нам пришло несколько сообщений. Нас, как всегда, поддерживают Будапешт и дядя Валера. Будапешт, дядя Миша, тебя спрашивает, потому что я не в курсе. Такая группа есть австралийская. King Gizzard and the Lizard Wizard.
Да, она у нас даже звучала.
Я не знаю, я не помню.
Звучала, да. Ну, это группа, которая любит очень записывать специальные альбомы в разных стилях и в большом количестве. То есть, с одной стороны, меня восхищает вот эта их способность, с другой стороны, мне в этом видится нечто такое искусственное. И как бы форма ради формы. И на самом деле, по большому счету, меня не вполне цепляет вот эта музыка.
Вот. И дядя Валера из Балашихи. Дядя Валер, как всегда, открыт для чего-то нового, поэтому интересно было бы узнать мнение твое, дядя Валер, по поводу сегодняшней бразильской группы. Вот. Что же касается второго вопроса, просто я думал, что это, в общем, не совсем удобно снова говорить об этой книге про Внукова. Но тут вот приходило к нам сообщение в течение эфира от Марины, и я решил как-то это все все-таки в самом конце упомянуть. Дело все в том, что вот вышла действительно такая книжка в очень ограниченном тираже, посвященная, ну, практически моей родине, то есть Внуково. Вот. И сейчас они готовят второй тираж и набирают, значит, желающих, кто хотел бы эту книгу приобрести. Книга дорогая, потому что это подарочное издание. Если кому-то это интересно, напишите или по электронной почте, или на Фейсбуке. Я свяжу вас с людьми, которые этим занимаются. И вы уже там напрямую с ними все эти вопросы сможете выяснить. Ну, для меня это представляет интерес. Вполне возможно, что там 99% наших слушателей как бы это совершенно никак не коснется. Вот это вещь специфическая, конечно. Ну и у нас времени осталось только, наверное, с вами попрощаться.
Да, такая композиция вышла длинная.
И
да.
В этом часе у нас вообще было так получилось, что много было разговоров, как-то они так зацепились, и, в общем... Музыки было мало, но в следующий раз у нас будет беспредел двухчасовой, и мы наверстаем.
Попробуем, а тем более и заявки тоже есть, да и новинки у дяди Володи наверняка тоже есть.
Спасибо всем, кто помнит про день концерта на крыше, огромное спасибо всем.
Услышимся с вами через неделю, счастливо.
Ну и, конечно же, будьте умничками и слишком сильно не балуйтесь.